Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань недров Сережа, всей дебре награждал.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро всем.
Лето отменяется, мы совершеннейший Вестерос. Я уж не сказал, я сказал бы Винтерфелс. Ну а что, нет, ну правда. Ну, действительно. Можно посмотреть вам погоду по часам быстренько сейчас? Секундочку. А, нет, это Павловская Слобода вас не интересует. Я думаю, вас больше Москва интересует. Сейчас, секундочку. Getting weather.
А Павловская Слобода же недалеко, это одно и то же. Ну, почти что Москва, можно сказать.
Так, кажется, только все-таки есть специфика. Ну, давай, по часам. Значит, дождь до 14 часов. С 15 часов пойдет... Значит, солнце с 15 и 18 градусов. Потом все время солнце, 18 градусов, 19 градусов. Ну, такое. Завтра. А завтра день мотоциклетный. В 9 утра только дождь. В 9 утра. И закончится в 17. Ну, такой маленький дождь. Какой-то невыразительный. Дождь там 60%. Может быть, и не сильный. Грозы не видны. Завтра мы надеемся уже сесть на мотоциклы. Послезавтра дождь начнется в 8 утра. Ну, это, ну, все время, видите, каждый раз какой-то дождь. И так будет. Сегодня 100% дождь, завтра 70%.
В среду 80%.
В четверг 80% дождь тоже. В среду даже и с грозой. А как же? Ну, а как же? Значит, в четверг 80%. А потом в пятницу 60% дождь. И знаете что? А в воскресенье будто бы без дождя. В следующее воскресенье и потом в понедельник без дождя. Ну и подождем до воскресенья.
Чего а нам? Вы какой дождь лучше любите? С дождем или без?
Я
как в женитьбе бальзамина. Какую ягоду?
Да. Значит, лучше. Слушайте, да. Пока вы тут сидите в дожде, гниете, омерзительно пахнут кроссовки от мокрых ног, да? Правда же? Это ни с чем не сравнимый запах мокрых кроссовок. Значит, люди переживают от жары. Вот в этой самой их Греции. Зафиксировано 46 градусов, 45,9 градуса по Цельсию. Это, оказывается, абсолютный новый европейский температурный рекорд. Никогда такого не было. 46%. Человеческие жертвы, товарищи. Человеческие жертвы. Синоптики прогнозируют, что, может быть, скоро полегчает. 40-градусная жара, на Крите. И всюду. Настенька, Аттика, 43,4, 43 градуса, 44 градуса и так далее. Вся Греция в огне. Жарко очень им. Люди помирают от жары. Можете представить? Объясни, пожалуйста. А Настя вся загорелая. Просто сейчас расскажу. Она прибыла к нам из Турции.
Да.
Ну, расскажи, пожалуйста, где ты была в Турции?
Я хочу сказать, что вот эта жара, она очень лечит аэрофобию. Это было там в конце, знаете, вот в гинекологии есть понятие, когда беременна женщина, первая фаза страдания плода, вторая, там уже перед родами, им когда воздуха да. не хватает, а вторая стадия страдания. Никто не знает, что это такое. Ну, да. То есть вот это придумали, такое определение. Вот у меня всплыло это, вот эта фраза всплыла вот в конце уже последней недели,
да.
когда жарко стало, вот эти 46, 47, 50 градусов было. То есть обещали 47, было 50 в тени. Когда этот фен на вас дует. Мы, люди средней полосы, привыкли, что когда ветер, то ну хоть чуть-чуть холодно. Там же да. море рядом, вода да. и все. а дует жаркий с горы ветер.
Из духовки.
Как из духовки, как да. фен горячий-горячий. Да. Только вы от него отвернуться да. не можете, только в да. комнату зайти. И мне уже так хотелось домой. Я поглаживала там телефон в том месте, где он показывал цифру 18 градусов в Москве, там дождик, капельки. Мне все это мерещилось. Я с такой уверенностью садилась в самолет. Вот я улетала, помните, мы говорили, как лечиться. И я с таким удовольствием мы взлетали, я смотрела на это выжженное поле, и моя душа стремилась туда, к циклонам, к тучам, к этим ко всем капелькам, пусточкой куртки.
Мать у меня такая же была. Когда я жил в Африке, мне в Африке действительно снилось, как я иду по болотам под Нарфоминском, и ищу осенние опята в октябре, и косой дождь лупит в рожу, и так приятно, и ты языком слизываешь накопившиеся дождинки, бегущие по лицу, и так приятно, знаешь, это такое счастье, чувство счастья, потому что когда все время мокнешь в жаре в адской, это ужасно.
Да, и садишься, посадку тоже было не страшно, и с абсолютной уверенностью, что я делаю то, что следует.
Абсолютно. Слушай, скажи мне, хорошо, значит, несколько концепций. Первое, хорошо ли брать отпуск в июне, расскажи мне. Потому что, смотри-ка, у нас у всех будет отпуск, у тебя уже был, все.
Да, все, они больше не надо.
Отгуляла.
Ничего, к черту, лета нет.
Нет, да.
Спасибо.
Хорошо.
Я буду, да, хорошо. И там в Турции, надо сказать, что было холодновато в конце мая. Я-то думала, ну, как грамотнее
всего. А ты месяц просидела.
Да.
Она просидела месяц с тремя детьми.
С первого, да, можно сказать.
Это отдельная тема.
С четвертого, да, это отдельная.
Да, расскажи, пожалуйста.
Материнство, которое ездит там отдыхать. Я, знаете, я хотела карикатуру нарисовать, серию такую. Но у меня не хватает таланта. Вот, так. Я могу сюжеты дать, вот, несколько образов, а кто хочет, может нарисовать. Первое, значит, мама с детьми идет на пляж, называется.
Как это выглядит?
На пляж все принято
ходить. Сколько твоему младшему?
Как на работу утром.
Твоему младшему
будет 3 в сентябре, 2,10 сейчас.
Будет 3 в сентябре, ну, около 3.
Да.
А старший?
9.
9,
будет,
ну, это прекрасно. Это прекрасно.
Сентябре, да. Ну, она, вы знаете, это такая, что, а если начинается вот это кривое лицо... Десятилетней девочки. Ну, мама, я это не понесу, я уже в чистом, а это соленое там. Начинает, вы что думали? Этот малыш, ты его пристегнул, и все, и там посадил, и идешь. А старшие дети, они еще там, ты их это принуждаешь к счастью же. А можно мы завтра на море не пойдем? Ты говоришь, нет, посмотри, мы что, сюда ехали? Здесь с кондиционером сидеть? Нет. Хотя бы денечек, мамочка. Можно мы на море не пойдем? Мы в бассейне. Тут хлорка. И вот ты, значит, уговариваешь. Нет, это, конечно, мы не всегда ходили. Я тоже не могу так. Потом ты с пунцовым лицом. Ты, значит, это вот смотрели «Безумный Макс» фильм?
Да,
нет. Это какой-то фильм не про Макса, короче, постапокалипсис, где осталась пустыня, такая греза американцев, и фуры. И вот люди живут в фурах, там все, эти фуры, мотоциклы.
Да.
И там у них были боевые фуры. Они их там наряжали всяко-разного в этой пустыне, и вот на них ездили. И так вот мне напоминали эти коляски наши, боевые фуры, потому что надо же взять и поесть, надо же фруктов на берегу. Мы же приехали фрукты есть. Мы, во-первых, их таскали только что в поте лица с рынка. Их надо успеть употребить, чтобы они не сгнили. Вообще, мы, значит, это берем дыньку, арбузик. Это отдельная сумка. Полотенце для всех.
Жена пишет, что я смотрел «Безумный Макс». Значит, она знает точнее, чем
забыли,
я.
Забыли, да.
Да-да-да.
В общем,
боевые фуры, да-да-да.
Вы набираете. Другая сумка у вас с полотенцами и с подстилкой, что куда сидеть. Потом зонт.
Да.
Потом для всех надо на рукавники, которые лень сдувать, и эти круги, которые вы нет сил надувать каждый раз, поэтому вы их не сдуваете, просто вы это все обвешиваете, да. Потом, значит, нужно... Ну, в общем, там много всего нужно. Там игрушки. Да, игрушки, зонт.
Ведерки.
Там, ведерки. Все это занимает место. И все это, значит, обвешиваешься.
Подожди, у тебя есть дочь.
Рюкзак.
Извини, пожалуйста, можно сказать?
Но она берет свою сумочку.
Нет, нет, а ее еще можно припахать. Нет, ее можно припахать. Как же? Ну, она...
Как женщину?
Как женщину, да.
Да, нет, все, она...
Ты стащит тоже коляску.
Нет, там бывает такое, что кто-то хочет вести быстро коляску и так далее, но... она за собой должна научиться ухаживать, хотя бы свой купальничек со своим полотенцем нести, и на том спасибо.
Да.
И нельзя ее заставить нести там все это. И ты идешь, очень жарко, уже рано утром.
Да.
И вот мы идем, и смотришь, боковым зрением такие же двигаются, по соседним улицам. Да-да-да, все русские, все беленькие там. Армада, да, идет, значит, на Турецкое море отдыхать. Никого, кроме туристов, там нет. Никакие турки. Турки, кстати, тоже пожилые ходят. Для них это способ, кстати, уединения очень интересный. Эти пожилые люди там приходят, мужчины с термосом, вот позавтракать. Они приходят, завтракают, да, с чаем со своим этим турецким. Сидят в одиночестве и смотрят, пока еще не жарко. И потом ты собираешь всех обратно.
Да.
Ну, вы поплавали там, вот, походили.
Сколько часов?
Что, посидели-то?
Да.
Ну, надо хотя бы 2,5 часа выдержать, посидеть. В карты сыграть, там, не знаю, камушки, крестики, нолики, там, слабо. Уже что-нибудь не придумываешь. Краски иногда с собой берешь с кисточками, чтобы там на камнях порисовать. Ну, хорошо.
Дальше. Ну, скажи мне. Ты называешь это. Да. Для чего тогда вообще все это?
Не
старшая
знаю.
Дочь недовольна. Значит, младшие дети ровно так же играли бы в квартире. А ножка.
Но это же делается абсолютно... для себя.
А зачем это?
Я получила то, что хотела.
Зачем это?
Надоело сидеть дома, ну что же. Хочется души какого-то раздолья.
Я тебе объясню. Любые, я просто уже считал эти вещи. Любые отпуски хороши во время эйфории. Первые 2 дня.
А еще одна.
Я просто второй вариант шествия Аношки на боевой фуре к пляжу. Аношкинские боевые фуры выдвигаются. Боевые фуры, да.
Еще одна карикатура.
Да.
Да, молодая пара с первым ребенком. Они еще вдвоем отдыхают, значит, как бы помня какие-то свои дни. И они, значит, ребеночка с собой, ребенок грудной, как правило, ну, какой-нибудь, который только пошел или что-то в этом роде.
Маленький.
Они приходят на берег, садятся, лежат, солнышко улыбаются и начинают ребеночка засовывать в море. Ребеночек боится.
Страшно.
Страшно, ему неприятно.
Они прижимают груди его.
Они принимают, улыбаются.
С папочкой начинают приседать
на ножках.
Побрызгивать.
Они орут, цепляются аж до костяшек.
Нет, ребенок абсолютно убежден, что его убивают.
Да, конечно.
Собственно, он уже пожил и хватит.
Отправляют его куда-то в страшное море. Ну вот, и они все равно продолжают его макать. То есть думают, что он сейчас привыкнет.
Да.
Там и так далее.
Ну, хорошо. А что ты готовила? Ты готовила сама. Я хочу ознакомить наших слушателей с методом отдыха Анастасии Аношко. Она едет не в курорты, а снимает квартиру прямо в Г-Анталье.
Да.
Прямо в Г-Анталье. Чего не делает никто, кроме нее. Правильно?
Почему? Там целый квартал называется Кони-Алты район. И там есть кварталы, которые только на это и заточены. Там, это называется СИТЭ, комплекс из 4, 5, 8 домов, посреди бассейн,
значит,
и все это
по департаменту. И ты все готовила еду?
Ну, мы 2 семьями там ехали, еще одна мама такая с 4 детьми.
То есть у вас было 7?
Мы дуплекс сняли.
7?
Да, и мы готовили сами,
скажи, хорошо, но готовить там прекрасная баранина, там прекрасная...
Какая баранина-то в эту жару, Сергей, о чем вы говорите? Да баранина дело не дошло.
У меня парадоксальным образом, я тебе сообщаю, когда дело идет от 40 к 50 температура внешняя, я все жирнее и жирнее покупаю баранину. Почему-то мне она очень хорошо идет. Знаешь, вот я не знаю, почему. Мне трудно.
Мне трудно придумать
рассудительное объяснение этому, но чем жарче, тем жирнее баранина обязательно. Ну, что вы готовили?
Сначала мы готовили, крупы всякие, там кускус, булгур, гречка. Ну, там то же самое, макароны, рис, все то же самое можно делать.
Ну, как ты промышляла на рынке? Как ты общалась с этими людьми, с турками?
Слушайте, нет ни одной темы во взрослом мире, которую 2 взрослых человека не могут жестами и даже приговаривая на собственном языке какие-то слова обсудить. Вообще нет ничего, что нельзя было бы решить. Да, вообще все. И уж на рынке тем более.
Мужья приезжали к вам?
Ну да, кому-то приезжает, кому-то не приезжает, когда как. Ну, это такой эпизод.
То есть это какая-то...
Это у нас не касается. Потому что жизнь не может никак поменяться в этот момент.
Почему?
Ну как? А как? То дети сами пойдут на море.
Нет, ну, может, приезжает праздник какой-то. Ты в кокошнике, так сказать, там жаркие какие-то. Нет, ничего подобного, да?
Там, да, там уйдите, отойдите.
Рутина.
Руки прочь от мороженого. Мама, можно мороженое? Найди, чтобы тебя тут... И не возвращайся пару часов. Идите, поиграйте на улицу.
Идите, поиграйте. Спасибо, это было прекрасно. Настя отдохнула. Все, Настя. А я поеду в августе. Только в середине августа поеду.
Да, не скоро еще.
И вот теперь я думаю, что в следующем году я пожалуй, что и последую твоему примеру. Если здесь испортится погода, она вот, видишь, как на свете погоды нет, то, может быть, я в следующем году возьму тоже отпуск в июне. В июне и уеду, мать, куда-нибудь совсем капитально. Прямо вот почти на
месяц.
Недели на три. Да. Недели на три, чтобы от вас отвыкнуть, чтобы забыть, как вас зовут. Чтобы,
да,
кстати,
чтобы
вообще
забыть пропуск. Утром,
АБС, вот этот пропуск, все потерять полностью, понимаешь, переехать, фактически переехать на месяц. Думаю, начать с Орландо, может быть, Орландо, потом Майами, потом Ки-Уэст, потом, может быть, дернуть куда-то на самолетике. Это Аризона, прекрасные
ну,
вот эти места.
Ну, какие-то вы себе много движухи наметили. Вы сидите в одном
недели.
Месте.
Сидеть,
да? Нет, да, надо в одном месте, так, чтобы вам прям по-настоящему
врасти.
Чтобы там жарнуло в конце еще.
Спасибо. Немцы не дали Чили второго шанса. Я тебе хочу сказать, что немцы выиграли у Чили. Нам это глубоко чуждо, с Настей. Мы не разбираемся в футболе. Мы вообще не понимаем, но мы хотим принять один звонок. Я, честно, какого-то специалиста, который расскажет нам, что это значит. Вот этот Кубок Конфедерации, кажется, закончился. Я сегодня видел автобус, который совсем рано в 6 утра ехал, значит, такой вот с командой, с футбольной. И я так понимаю, что они разъезжаются. Я вам напомню, что Чили попала Чили, команда, так же, как и все остальные, выиграв свои чемпионаты региональные. Ты знаешь об этом? Сначала были выиграны региональные чемпионаты, а затем, и поэтому эти команды поехали. Ты, угу. ты понимаешь,
ну,
да, смысл?
Да, я понимаю, да.
Значит, и вот когда был выигран региональный чемпионат Латинской Америки, был такой знаменитый ребенок, и он везде в интернете, ты можешь посмотреть, «Ниньо гритандо вива Чили». Он кричит «Да здравствует Чили!» И почему-то потом переходит на крик несколько неожиданный до известной степени. И теперь стало понятно, почему. Он кричит «Да здравствует Чили! Вива Чили!» Но потом начинает кричить «Вагина».
А что, почему? Что случилось?
Мы не понимаем, почему, но что-то у него, так сказать, между ушами происходит, может быть, коротнуло где-то, и он начинает вот это кричать. Я думаю, что, может быть, он как-то предвкушает этот проигрыш. Но что-то случилось. Что-то случилось, и проиграли чилийцы. Я за них болел, если откровенно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия, здравствуйте. Владислав, меня зовут.
Ну, скажите, пожалуйста. Да, скажите, пожалуйста.
Ну, что сказать, чилийцы немцам не уступали, но надо же иметь в виду, что немцы-то привезли какой-то там третий состав своей сборной, молодежь совсем.
Да.
Вот. И чилийцы, по сути, будто сами себе привезли, но это не умаляет заслуг немцев, забить они себе так и не
хорошо.
Позволили.
А вот как-то этот турнир прошел так, что его не заметили ни мы, ни мир, никто. Вот что это было? Это что? Это была какая-то ерунда. Ну, вот по ощущениям...
Это как это не заметили?
Ну, вот мне кажется, что это мало очень.
Туристов, да, от них чилийцев он по Москве приехало. Не-не, хорошо прошло, и пресса хорошая, и
да?
Болельщики довольны, конечно.
Ну, спасибо вам огромное. Я просто хотел, чтобы кто-то подвел итог. Ну, видите, много людей звонит, я дам еще слово. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что турнир прошел отлично. Получился настоящий праздник футбола. Через две недели нас ждет российский чемпионат, это ужас. и мы будем еще собирать кубки и ждать чемпионата мира. Да. Все было на уровне, я ходил на один матч.
Да.
Ну, немцам повезло вчера, а чилийцы...
Повезло, тоже. Вы считаете, повезло, то есть не по заслугам?
Ну, гол-то был такой, очень сомнительный. Чилийцы ошиблись, немцы забили.
Я
понимаю. В принципе, это футбол.
Спасибо, спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Да, доброе утро. Я вот, по-моему, полностью согласен с предыдущим высказывающимся. Здесь просто была совершена роковая ошибка в защите Чили, поэтому они пропустили этот один обидный такой гол и проиграли. Я был на 100% уверен, что первое место займут чилийцы, потому что то, как они сыграли с Португалией, это вообще была просто феерия.
Да.
Это по накалу страстей, вот эти полуфинальные матчи и финал, они ни капли не уступали какому-либо другому серьезному чемпионату мировому. Поэтому это своего рода была такая мини-подготовка к чемпионату мира, и на наш взгляд, как на взгляд болельщиков, слушателей и всех остальных компетентных в этом людей, все прошло просто на ура.
Спасибо. Ура. Слушайте, я хотел сказать, что здесь есть сообщение, которое так вдогонку. Настя, извини, пожалуйста, я хотел это прокомментировать. Давайте. Тебе пишут, а в три года разве коляска нужна?
Коляска
это пишут товарищи.
Может...
Товарищи, коляска нужна в 7 лет и в 10
чтобы
лет.
Чтобы вещи вешать.
И в 10 лет нужна коляска. Коляска нужна, вы с отчаянием думаете о том, что неловко будет возить ребенка в коляске. Но я настаиваю, что коляска нужна всегда. Значит, можно я по своему опыту скажу, когда нужна коляска?
Да.
Во-первых, дети устают, там сказать, когда ты их таскаешь по набережным. Если у тебя коляска, тебе пофиг, правильно?
Ну да,
это
скорость
раз.
Твоя
это
повышается
раз.
Сразу.
Конечно. Разве? Потом ты хочешь на какой-то другой пляж. Тащить его за руку, когда он болтается у тебя там бедный, как на веревочке на собственной руке, дико неудобно. Кроме этого, ты весь обвешан вещами, у тебя все подмышки забиты всякой дрянью, сумками и так далее. Нужна коляска, это второй момент. Третий момент. Когда вы идете за винищем закупить ящичек вина, понимаете, хорошего, а потом еще ящичек. Это как, я можно спрошу вас, вы на голове на своей понесете? Будто додик. Или все-таки лучше, когда у вас есть детская коляска. Или когда вы в детской коляске привозите арбуз килограммов на 12, а то и 16. Если у вас нет детской коляски, как вы это потащите? Можно вас спросить? Не придуряйтесь. Дети вообще, когда взрослеют, худшее, что с нами происходит на самом деле, то, что нам невозможно теперь брать коляску. Правда. Я жене сказал, у меня детям, значит, если там 5,7 будет, ну, будет 5,7, потом, ну, 5,6, ну, потом станет 5,7 в результате, да? Я говорю, давай возьмем коляски наглой, развязной, будем 7-летнюю и 5-летнюю возить в колясках. Это выгодно, удобно, правильно, и особенности хорошо для вина и для арбузов, но это никто не понимает, в движении.
Подъем. В движении.
5 баллов. Белорусская адская дорога, притом на выезд тоже к Маяковке. И далее до Белорусской. Ничего это самое. Тверская никуда не едет. Вот так. Дальше. И вокруг здесь Таганки тоже адски ужасно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Играй, не друг Сережа, все деньги награжал.
Девять часов 6 минут, понедельник, 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ну, Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей
Даренко,
доброе утро.
Слушай, скажи, значит, я хотел поговорить про РПЦ и монархию. Ты знаешь, что пока тебя не было здесь, развернулась тема митрополит Иларион. А митрополит Иларион мыслится и пестуется как ближайший к Владимиру Михайловичу.
Угу.
Вот. Митрополит Иларион, он венский был, его из Вены, Владимир Михайлович, он его на Вену поставил, он его из Вены забрал. Вообще его Владимир Михайлович очень-очень-очень курирует, как бы. То есть он такой прям вот, ну, не наследник, ну, наследник до известной степени. Поэтому я очень-очень серьезно отношусь к тому, что говорит Иларион. И Силарион говорит, ну, это Волоколамский. Волоколамский, значит, он сидит в Истре. И поэтому, когда нам Новую Ригу перекрывают из-за проезда патриарха, мы вот пару раз тут стояли в тоннеле, нас запирали в тоннеле, и мы там мрачно стояли, лупили движками, дышали этими миазмами, умирали, погибали. Все это была смерть за патриарха. Вот. А ему чистили Новую Ригу, чтобы он спокойно проехал в Новый Иерусалим, где река Истра называется Иордань.
Угу.
Ты знаешь?
Ну, я знаю, что любую реку называли Иорданью.
Там фактически Истра до Истра, а потом Иордань, потом опять Истра.
Перекресток.
Да, она имеет другое название. Там прямо вот говорит, это Иордань.
Я не слышала.
Да. И вот когда патриарх ездит туда, это он ездит к своему такому, как сказать, патронируемому протеже. Да, к Илариону. Поэтому Иларион зря не говорит. Так вот, Иларион говорит следующее. В телеканале «Россия», внимание, «Россия» подключилась к этому делу. «Мое личное мнение заключается в том, что человек, который помазывается на царство священнослужителями, человек, который получает не просто мандат от избирателей, направление, но получает санкцию от Бога через церковь направление, и оно пожизненное, до тех пор, пока он не передаст власть наследнику, это, конечно, форма правления, которая в истории положительно себя зарекомендовала, которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления. Почему?
А ну, расширить? Да. Там нет расширения, да?
Нет.
Что же именно конкретно?
Нет, 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 нет. Значит, нет. Дальше. Но он считает... Они сейчас очень упорно об этом говорят. Я еще раз говорю, что это принципиальная история. Это то, что об этом говорит Иларион.
Давайте поможем, Иларион? Приведем аргументы.
Давай.
За.
Давайте попробуем. Значит, смотрите. Я еще раз приведу позиции Илариона. Человека близкого к Владимиру Михайловичу, внимание. Значит... Он получает не просто мандат от избирателей, то есть Иларион говорит, что просто мандат от избирателей есть нечто низшее. Но это очевидно, да? То есть, потому что это люди дают людям.
Но избиратели не страшные.
А?
Они не страшные, они, если что, не спросят.
Вот! Избиратели!
Кто они такие?
Избиратели не страшные. Спасибо тебе большое за эту находку прекрасную. Бог-то страшно может наказать, а избиратель, в общем, конечно, есть сопля на палочке, конечно. Избирателя бояться бессмысленно. Потому
что вы боитесь, например?
Избирателя? Абсолютная сопля на палочке. Я избирателя?
Я не боюсь.
Может, я скажу до известной степени? До известной степени я пытаюсь избежать судебных преследований. Я его, в общем, даже... снисходительно...
Нет, нет.
Презираю.
Итак, да я и сам избиратель, поэтому я имею, да, право об этом легко говорить.
Нет,
я наполовину избиратель.
Как я наполовину избиратель.
Папа избиратель была. Мама была из царской России.
Нет, избиратель, конечно, говно собачье. А в хорошем смысле. А значит, Бог.
Но максимум, конечно, не перевыберут потом.
Да и перевыберут, что ты избирателя не знаешь. Он абсолютно полностью невменяем. А значит, перевыберут столько раз, сколько скажут. Ты что? Нет, а Бог, вот это другое дело. Господь, он может и прибрать, он может и укоротить. Господь посерьезнее, конечно. Дальше. Значит, слушай меня. И оно пожизненно, и дальше он передает наследнику. Вот что очень важно. Он передает наследнику. То есть та же копия ДНК, разбавленная надвое, продолжает править, а эту копию ДНК благословил Господь перед этим. Понимаешь?
Да.
Именно эту копию ДНК. Поэтому никакая... А другая копия ДНК, она тоже как-то, так сказать, там мажется, и все, все
делается. А наследник, он обязательно разве...
Из этого рода должен быть. Ну, послушай меня, что я тебе читаю Лариона. Это телеканал «Россия».
А, ну да, так бы он сказал преемник, а то он
внимание, наследник. Внимание, внимание.
А если наследника
не
нет?
Не просто мандат от избирателей, которые... Ой, фу-ху-ху. Мандат от избирателей. Фу, Господи, помил. Не просто мандат от избирателей, а получает санкцию от Бога. Санкцию от Бога.
Зеленый свет.
А санкция, почему здесь слово санкция использовано?
Да на слуху просто.
Почему?
Ну, у нас сейчас санкция. Мы скажем,
что санкция. Санкция? Что значит санкция? Санкция в данном случае, а почему санкция? Почему он переходит на юридический язык, на язык прокурора? Ты знаешь, что когда прокурор лежал вот с Марией и Аликой,
да.
Похоже на Скуратова. Генеральный прокурор, похоже на Скуратова.
Да.
Сидел с Марией Аликой вот в этом знаменитом 52-минутном клипе. 52 минуты они пытались добиться. Там. Они пытались добиться его семяизвержения 52 минуты. Самоотверженно. Две женщины, не получалось. Почему у него был стухостой, он пил перед этим. Ну вот, значит, слушай, и там есть слово санкция, оно применяется в ином контексте. Когда Марина и Алика, когда Марина говорит, я пойду в туалет, она идет в туалет, ну, она отходит на некоторое время, а потом, когда она возвращается, то она говорит ему, подопечному своему, пациенту, Скуратову,
да.
Она говорит, вы знаете, пока я пошла, так сказать, там в туалет и зашла в душ, меня по пути трахнули. Другие мужчины из делегации, ну, из Генеральной прокуратуры. Угу. Другие господа, его, так сказать, там. Вот, и он говорит, вот в этот момент он говорит, возвышая голос. А почему? Я санкции не давал. Он говорит, я санкции не давал. И дальше он говорит, я не последний человек в этой стране. А ведь я санкции не давал. Ну, разберемся, говорит он. Ну, разберемся. Давайте, продолжайте. Вот, то есть он... Серьезно говорю. Вот, и слово санкция мне запомнилось именно в этом контексте, очень интересно. Хорошо, но получает санкцию от Бога через церковь на свое правление, и оно пожизненное до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику. Это, конечно, себя лучше зарекомендовало. Это самое. В истории положительно зарекомендовал. Давайте обсудим. Кто за монархию? Нет, давайте проголосуем. Кто за монархию? Да, вы за монархию в России. В высшей степени очевидно, что это лучше себя зарекомендовало в истории. Вы поддержали бы монархию. 134-21-35 – да, с санкцией Бога. 134-21-36 – нет. Вы за монархию? Да, 134-21-35 – нет, 134-21-36. Я представляю себе, как они передают друг другу по наследству, все эти наследники на BMW X6, на BMW X6 тюнингованных наследники несутся. Можете представить, сколько будет кортежей? Они натрахают, в смысле, они создадут большое потомство, какие-то великие князья.
Думаю, что нет, наоборот, там будут угасающие эти роды.
Нет, сначала не будет угасающие, сначала будет, наоборот, расцветающие. Да, для кого перекрыли Кутузовский проспект? Великого князя!
Состояние его пришло в полное расстройство, будут писать.
Для Кшесинской, наконец, едет Кшесинская. Для Кшесинской, ну что вы не знаете, да, приближенная и так далее. Какой кошмар. 7373948, говорим об этом. Да, за монархию уже 20%. 20% уже за монархию. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, я бы хотел стать царем нашей страны.
Царем. Вот.
И первое мое действие, я бы создал такой составчик железнодорожный, посадил бы туда господина Гундяева, Кудрева, Медведева и отправил бы их...
Кудрева? А Кудрев, а Кудрев кто?
Кудрина.
А я думал, за что же Кудрева?
Да, Грефа и в сторону Урала туда, и Чубайса вместе с ними.
Урала? Это абсолютно. Опасно. Они могут.
Слушайте, хорошо, а я не целю в цари. Безусловно, точно понимаю, что мне это никак не светит.
А я бы с удовольствием.
Нет, я надеюсь, быть пожалуйста меня графом.
Графом? Да. Я вас сделал министром.
И графом, нет, плевать на граф. Плевать, в графья хочу. Хочу в графья.
Ну, вы своеобразный человек, но, если честно, я бы вам доверил это дело.
Графья идти. В графья.
А у меня не какое-нибудь министерство, которое контролирует...
Вот, черт, графья-то дайте мне граф сначала. Или герцога. Герцог. Герцог Лужковский. В честь победы над Лужком. Герцог Лужковский.
Герцог.
И Примаковский. Герцог Лужковский и Примаковский. Вот какой я хочу быть герцогом.
Герцог это кто у нас?
Нет, не хочу эрцгерцогом. Что-то сразу к Сараеву вспоминается. Нет, не хочется. Фердинанда-то нашего кокнули. 7373-948. Нет, слушай, остановись с голосованием. У меня голосование идет. Сейчас, секундочку, посмотрим. 20 на 80, при этом уже более 300. Я останавливаю 20% все-таки за монархию. Ну, пожалуйста, выскажитесь за монархию. Кто? Каким-то образом попробуйте аргументировать это паскудство. В хорошем смысле. Алло, здравствуйте.
Да. Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте.
Конечно, монархия, она хороша, но только она самодержавная, когда она самодержавец.
Самодержец. Самодержец. Понимаете? Да.
Вот тогда будет монархия настоящая.
Давайте вас тогда, вас, монархи. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте. Да. Римская империя процветала, когда императоры назначали преемника. А никогда, значит, переходило к родственникам.
Да.
Поэтому у нас...
Вначале, через сенат, простите, через сенат, через сложные согласования. Через сложные согласования в элитах, конечно.
Да, да, когда это был консенсус. Да. Значит, и поскольку у нас имитационные выборы, как и все остальные государственные, значит, функции имитационные, то я за монархию.
А почему? Ну, вот почему? Вы же понимаете, вы же тогда постулируете неравенство по рождению. Вы постулируете неравенство по рождению. Ну, послушайте меня, ну, серьезно. Ну, вот давайте. Появляется... Давайте, вот мы выбираем монарха, да? И здесь. Я с вами, может быть, соглашусь, что есть некие очевидные прецеденты. Да? Алло. Нет, я соглашусь, что есть очевидные прецеденты, да? Блистательные для монархии. Сегодняшние.
Например.
Ну, что ж, ну, очевидно, ну,
первое. Даже я не буду задаваться.
Встать при произнесении имени. Встать при произнесении, на колени. Нет, ну, в смысле, первое имя, естественно, да? Ну, и так далее. А это очевидно. Но мы не знаем, что там с наследниками. В смысле, мы не знаем, как, настолько ли они соответствуют. Понимаете, в чем дело?
Да.
Потому что
они
такое
же
монархия?
Не лезут в политику.
Что такое монархия? Что значит не лезут? Не лезут, лезут, не полезут. Придется возглавить. Придется возглавить. Нужен наследник мужского пола, который обязан будет возглавить. Ничего не поделаешь. Понимаешь, Коленька Лукашенко, такой маленький.
Понимаешь? Коленька, вы знаете, кстати, от рук совершенно отбился.
Да, я что он делает?
Ему уже там 14 или 15 лет, он перестал ездить с папой, уже не хочет сидеть на коленках, ничего не хочет. И не хочет возглавлять страну и занимается там сам.
Раздумал возглавить страну.
Своими делами.
Ну, значит, одумается и захочет, одумается. Знаешь, к 30 годам захочет. Папа пока подержит страну еще 15 лет, а Беларусь, а потом Коленька захочет к 30. Ну, конечно, поосновательнее станет. И все, понимаешь? Нет, дело в том, что монархия означает неравенство сущностное, неравенство по рождению.
Да.
То есть мы выбираем вождя.
У нас есть вождь,
хороший вождь. Этот хороший вождь становится монархом, это прекрасно. У него родится сын, что уже никем никак не выбирается.
Он будет сразу называться принцем.
Кроме, безусловно, Бога, которого нет. Как хорошо знает Иларион и Владимир Михайлович.
Не принц, да? Цесаревич.
Мы между нами атеистами, да. А?
Цесаревич.
Абсолютно верно. Наследный великий князь. Правильно? Как и что это? Почему? Почему эта самка, королевская самка, царская самка, рождает нам будущего правителя, мы не понимаем. Потому что этот первый, он по делам его мы его судим, мы ему говорим, да, правь нами, потому что ты офигенский, да? Но почему самка какая-то рождает нам очередного правителя, это непонятно, понимаешь? Нам, атеистам, непонятно.
Непонятно. Сейчас непонятно, а потом станет понятно.
Непонятно, и потом непонятно. Это все равно разведение персидских котов какое-то. Знаешь, когда ты про персидских котов спрашиваешь, тебе говорят, вы знаете, кто его отец? Нет, ну что, о чем
вы хватаете за сердце?
А вы знаете, что его отец был сыном победителя сверхъестественного какого-то...
На конских скачках, да.
Да, и ты такой говоришь, что вы говорите?
Уголек.
Не может быть, да, не может быть. Ну и что, посмотрите, посмотрите на его крови. Ну так же у лошадей, понимаешь?
Они
вы знаете, ваша кобыла,
кстати.
Кто ее отец? Такой у меня была, Тарина. Тарина, Тарина, знаменитый производитель. Хорошо, а мать? Белизна. Белизна? Мне говорили, мать белизна? Так ваша кобыла от белизны? А вы что, не знаете, какие у нее крови? Да она посильнее Тарина. Да вы не знаете, какие у белизны крови. Я такое делал растерянное лицо. Я говорил,
какое сокровище у вас.
Какое? Как это удивительно. Это потрясающе.
Нет, а чтобы разбавить кровь, чтобы не было вырождения в монархии, надо брать из простых...
Негров с большими пенисами.
Нет, я про женщин. Нет, а надо жены брать из простых.
Что? Нет, извините.
Можно будет по рождению, став женщиной, например, ну, родился ты женщиной, можешь, например, попытаться стать невестой.
Надь, кончай. Ладно, 73948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей Фрязник. Сергей, вот смотрите.
Да.
Если рассуждать не терминологически, а сущностно.
Давайте.
Главное отличие монархии от, ну, западной вот этой демократии.
Давайте.
Ну, в двух вещах, по мне. Это действительно наследственность, то есть это передача либо по крови, как вот в монархии, либо выборно. И разделение властей в демократическом западном обществе подразумевается или даже постулируется, что есть три единства, то есть там судебная, законодательная и административная власть.
Ввиду того, что в России это начисто отсутствует, можно об этом не рассуждать.
Да, поэтому мы уже живем при некоторой монархии. Следующий вопрос – наследственность. И самое главное – долговременность управления. Понятно, что если у нас человек приходит к власти, то он приходит... Ну, насовсем. Если он уйдет, то он уйдет, и, скорее всего, из жизни.
Да? Нет, можно сказать, если он уйдет, то он дурак просто.
Ну да, он либо сильно рискует, либо он уходит от состояния здоровья, отдавая тому, кто его будет защищать, как был Ельцин.
Да.
Поэтому вопрос остается только последним. А преемственность.
Преемственность.
А вот она непонятна, и поэтому вылезают вот такие какие-то комичные персонажи, по большому счету, которые продают комичные же вещи. Но мы живем де-факто при монархии, при извращенной, но монархии.
Мы живем при некой форме феодализма, действительно, по существу жреческой монархии. Если вы знаете мою теорию, что на Западе правят вожди, а в России правят цари-жрецы.
Ну, вот о том речь, что мы отдаемся один раз по разуму, а потом уже скорее по наитию, по чувствам, ну, знаете, как один раз женщина...
Нет, а следующий, преемника нам показывает царь. То есть обычно нам преемника показывает царь.
Да, вот как он показывает это, основываясь на том авторитете, который один раз ему был выдан, то есть сказав, ребята, вы мне верили, верьте сейчас.
Да.
Вот в этом-то и вся загвоздка. В принципе,
да.
Для
в России теократия, конечно. Да.
Для нас не свойственна
перевыборность
такая регулярная. Потому что у нас, как вы правильно заметили, нету еще горизонтального общества.
Извините, Александр Фельдман спрашивает, так что у нас теократия? Безусловно, теократия, конечно. У нас верховный царь жрец.
Да,
только наш верховный царь жрец.
Бог — это правитель, он два в одном. Он у нас и бог, и в то же время царь.
Ну, он жрец, нет, он жрец, верховный жрец и царь одновременно, конечно. Он верховный жрец и царь одновременно, конечно. С точки зрения, конечно, мы не допускаем мысли, что наш верховный правитель с точки зрения, сказать, жреческой кому-то подчинен. Безусловно, нет.
Нет.
Безусловно, нет. Ну, как-то вот с точки, как жрец, кто выше, Путин или Гундяев? В смысле, Владимир Михайлович, простите. Владимир Михайлович
Кирилл. Какой сложный выбор.
Вот здесь просто говорю, как жрец, кто выше? Конечно, Путин. Ну, конечно, Путин.
Хорошо.
Но Путин напрямую общается с небом. Путин напрямую общается с небом. К Путину преподает. К Путину преподает Владимир Михайлович. К Путину преподает.
Это опасно, Путин, потому что если можно спросить,
а почему... Я хочу твердо сказать о власти в России, природе власти в России. Нами правит царь-жрец. Царь-жрец. Верховный жрец. То есть он же царь, и он же верховный жрец.
Опасный путь, потому что сразу можно спросить, а что же так плохонько? Вот здесь
и
вот здесь.
А никак, что здесь плохонько? А что здесь плохонько? Солнце встает по утрам, вот тебе и все. А остальное, так сказать, промысел. Попустил Господь кризис. Попустил Господь и плохую погоду, попустил Господь и низкие зарплаты, попустил Господь и высокую ЖКХ. А что это? При чем тут плохонько, дорогая? Ты что, ропщешь? Ты что, продалась евреям?
Не, мне хорошо.
Все тебе хорошо стало? Все хорошо. Видишь, я ей получала. Ей получала. Видите, в течение одного короткого разговора. За 20 секунд я привел ее в чувство. Безусловно, безусловно, царь-жрец нами правит. Царь-жрец, конечно. И этот царь-жрец указывает нам потом на следующего, и мы, безусловно, точно его принимаем, потому что, ну, извините, ну, а он вообще человек очень ответственный, зачем бы он стал нам глупости говорить? Он говорит нам то, что надо, мы такие, да, ну да, а что? Ну, мы-то, ну, он-то лучше знает, интересное дело. И, а вы-то у вас в своем дворе лучше знаете? Вот в своем дворе вы лучше знаете, где скамейку прибить, поправить, где беседку поставить, где собачью будку поставить. Вы в своем дворе лучше знаете? Лучше. Царь-жрец лучше знает, как в стране. Ну, это очевидно. Что тут мутить-то? 7373948. Конечно, он лучше знает. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете, я, понимаете, современная монархия, она немножко другая, вот как вот сейчас вот многие видят ее. Посмотрите, монархии в Англии, в Японии, в Норвегии. Я недавно узнал, что День короля празднуется ежегодно в Бельгии. Вот там сейчас такой-то король, я не помню. Конечно. То есть уважительные отношения, да. И ничего такого там. Но они же не глупые народы. Почему мы так этого боимся?
Они не глупые, но они никогда не прерывали этой традиции, либо прерывали ее ненадолго.
Пожалуйста, в Иордании была прервана традиция, прервана. Да. Они через там лет 30, после сколько была прервана традиция, они нашли какого-то внучатого, десятого племянника и сделали его королем. Вот сейчас королевская вот эта семья в Иордании, которая очень хорошо правит, и вот такая мирная страна.
У меня вопрос. Вы тогда будете... Можно вопрос? Тогда вы будете искать кого-то из Романовых, из Рюриковича, из кого вы будете искать?
Ну, это не такое уж копание в крови, как вам кажется. И это, в принципе, это традиция, это историческая традиция.
Я все понял. Но и в Японии есть император, все знаю. Значит, знаю так же, как и вы. То есть давайте условимся, что у нас примерно одинаковые знания с вами.
Примерно.
Теперь скажите, а в России вы будете искать наследника того помазанника, так сказать, там, от Романовых, от Рюриков, от кого вы будете искать?
Нет, от Романовых, одного из Романовых, там, не знаю, племянников там, да, это не так.
Вы хотите посадить нам на шею какого-то дядьку.
Ну, в Норвегии не сидят, в Англии не сидят. Ну, почему у нас будут именно сидеть?
Вы хотите посадить нам на шею дядьку, который ни с того ни с сего выскакивает из куста и говорит, я ваш царь?
Не, ну подождите, ну, это не...
Я вижу хор людей русских, встающих, Русь встает и кричит, пошел в жопу. Все, я серьезно говорю. Ну, правда. Ну, кого-то дядька, послушайте, приходит дяденька. Дяденька, здравствуйте. Он говорит, я ваш царь. Ну, первое, что-то первое, вздымаются народы, встают волнами, как на стадионе.
Чтобы посмотреть.
И все скандируют, пошел в жопу, конечно. Ну, а как? Ну, а что же еще? Нет, серьезно, какой царь? Что, сдурел, что ли? Санитары! Все кричат, санитары. Какой царь? Царь, возможно, царь-вождь, царь-жрец. Царь-жрец. Возможно, из тех, кто себя проявил у русских, как мне кажется.
Давайте заведем виртуального царя.
Виртуального царя?
Да, все просто на него подпишемся.
Петр Петрович,
он будет нас развлекать.
Новости. Я хотел бы вернуться к теме монархии, как к теме вообще транзита власти через некоторое время. Но прежде вот эта тема неподалеку от населенного пункта Токузак в Челябинской области опрокинулась и затонула весельная лодка, на борту которой, по предварительным данным, находилось 5 человек. К настоящему моменту известно, что из тех, кто находился на борту, погибли двое. Это малолетние дети. Также погибли двое мужчин, которые бросились с берега на помощь утопающим.
Это уточненные уже пришли, что 9 человек там было. Сейчас последняя я...
Да давай, пожалуйста, ты нам помоги.
Последняя информация, которую вижу я с твиттера «Ведомостей», сейчас еще раз открою. 9 человек.
Скажи, пожалуйста, мы чего-то не знаем.
Есть дети от 2 до 15 лет.
Да.
И было то ли двое, то ли больше взрослых.
Да.
Двое взрослых бросились с берега помогать после того, как увидели, что лодка перевернулась. Мы знаем, что двое взрослых, двое детей спаслись, а все остальные сейчас их разыскивают.
Я хочу понять очень простую вещь. Из того, что написано, понятно, что мы кое-что не знаем. Шестеро погибших. Значит, что-то мы не знаем. Потому что так, как это описано, извини, это просто обычная сцена. На Казанке, это такая алюминиевая лодка, на Казанке выходят, значит, секундочку, еще одно продолжает искать. В лодке было 9 человек. Выходят 9 человек на Казанке. О чем это говорит? Что вода спокойная. Потому что если бы они шли 9 человек в какое-то волнительное место, в неправильное путешествие, 9 человек на Казанку я бы сажать не стал. Ну, я прямо тебе говорю, да, что 9 человек там не надо туда сажать 9 человек.
Но погода бывает меняется очень быстро.
Да, это правда. Хорошо, значит, в том числе 6 детей. То есть они пошли покатать детей. Покатать детей, да? 9 человек, 6 детей. Трое взрослых берут 6 детей, чтобы покатать. И еще двое бросаются на помощь, когда видят, что лодка перевернулась. Еще двое. И таким образом всего участвует в сцене 11 человек с двумя отважными спасателями. Значит, дальше. Оба спасателя погибают. Ну, извини, но это какой-то это какие-то голодные игры. Послушай меня, это какие-то
это
голодные
вчера
игры.
Вчера вечером это ерунда. Произошло.
Так не может быть.
Все это в 50 метрах от берега. Нет. В запруде в акватории реки Верхний Тагузак.
Их перевозили с острова на берег. Послушай меня, могли на топляк наткнуться. Эти люди не учили ОБЖ. Я хочу вам сказать, мы чего-то не знаем в этой истории. Что-то,
мы знаем, что точно ни у кого из них не было спасательных жилетов, например.
Ну и что?
Нужно обязательно называть.
Мы чего-то сильно не знаем, вот и все. Потому что 11 человек, из них 6 погибает с какой-то стати. Это очень странно. Понятно? Ну, пьяные поехали кататься, вот чего вам непонятного, говорит Николай. Ну, что пьяные?
Там же дети были, взрослые.
Что пьяные?
Без детей.
Что пьяные? Плавучесть туловища, она что, понижается, что ли? Если она налита спиртом, плавучесть должна повышаться. Вы знаете, что спиртное всплывает. 7373948. Я не понимаю. Чего-то мы не знаем в этой истории.
Алло, Сергей. Здравствуйте. Алексей опять. Слушайте, вот занимаюсь водным туризмом активно, причем сплавами шестерочными. То есть опасные для жизни. К сожалению, даже недавно погибла одна очень близкая подруга. Так что в этом вопросе разбираюсь, ну, с той точки зрения.
Скажите, мы чего-то понимаем. Давай, объясните
нам.
Да,
вы не понимаете просто, насколько бывают люди реально глупы. Я вам сейчас опишу одну ситуацию, которую вот видели в этом году на пороге одном, лестница называется, на реке Мста.
Да.
Семья, мужчина лет 40, наверное, ну, к 40, женщина 30 с плюсом. Маленький ребенок, 1.5-2 года. Люди сели на байдарку без спас-жилетов.
Да.
Без спас-жилетов. Ребенка посадили в центр байдарки, привязали к байдарке и пошли этот порог. Порог не страшный. Вообще, в принципе, мы его образователем используем.
Да, но привязанный ребенок, можно. Привязанный ребенок утонет гарантированно. Да.
Смотрите, что происходит.
Да.
Вот если бы не привязали, были бы еще не такие идиоты.
Да.
Что происходит? Они проходят этот порог, ну, мощная такая бочка. Они проходят его неправильно без юбки. Их кладет байдарку, как ожидаемо. И что получается? Этот чудо-муж хватает ребенка, пытается как-то зубами, там, не знаю, чем, отрезать эту веревку. Хорошо, он там смог стоять, там, глубина небольшая, но поток очень мощный. Сам там несколько раз плавал, сложно стоять, реально сшибает. В общем, каким-то макаром он еле и ребенка спасает, жена чуть ли не побитая, вся в холоде выплывает. Мы ребята другие были, они это все смотрят, охреневают.
Да.
Не понимают, как такое происходит. И понимаете, каждый год в одном и том же месте вот такие идиоты. И сколько я не вижу, я смотрю, это не что-то мы не знаем, это что-то идиоты.
А, просто идиот.
Любая такая... Едет, это в первую очередь нарушение техники безопасности. Все почему-то хихихаха.
Да.
А утонуть можно и в луже. Так же и в горах.
Ну, вот
можно погибнуть на камнях, не знаю.
Можно поделиться. Ничего такого не знаю, как вы. У вас опыт, безусловно, в сотни, тысячи раз пополнее моего. Но я, например, сказать, там, понимаю, у нас долбленки были. Нас учили, когда мы были маленькими совсем, на реке Кия были долбленки такие. Прямо из ствола выдолблена лодочка. А бывает 3 доски. Чуть понимаете, да? То есть она
ну,
там...
понимаю, понимаете?
А как вот, полинезийский охотник идешь. Шестом.
Что люди начинают делать то, чему, в принципе, не готовы, не осознавая даже того, что...
Я в этой долбленке, я в этой вот такой вот из трех досок сделанной лодки, еще три доски, значит, я в ней с шестом падал. Я не понимаю, для чего тонуть только? Ну, ты падаешь, ну и хорошо, ну, забираешься назад.
Но откуда вы знаете? Может, вода шок, большая волна. Если большое озеро, это большая волна. Вот может, недавно ходил, просто катался на катамаране рядом с кадалакшами по морю.
Да.
Вода очень холодная, высокие волны. Реально боялся перевернуться, понимал, что хоть и в гидрокостюме, но замерзнуть успею быстро. Поэтому... Там дальше 20-30 метров от ближайшего острова, в принципе, не отходил.
Ну,
понимаете, вода, она, в принципе, опасна. А особенно, вот мы так считаем, более опасны самые простые вещи, потому что люди относятся халатно. Когда наступают серьезные, сложные вещи, люди собраны, люди готовы, люди в амуниции. Но как только вот начинаются вот такие там хождения на казанке там, и вечером, это готовьтесь, будет весело.
Я понял. Вот спасибо большое.
Тем более дети.
Дети, мне кажется, ключевое слово здесь. Я переворачивался, падал, и все это меня всегда возмущает сама мысль, для чего тонуть-то при этом? Ну, ты падаешь, ну, хорошо, так ты в воде. Вода же родная стихия.
Пока вы не столкнулись.
Не, ну, вода же наши люди, это же наши люди.
Мы уже вышли из воды, уже вышли, не такая уж и родная. Ну, не можешь дышать под водой, когда ты не можешь выплыть.
Ну, падаешь, какие-то странные вещи падаешь. Вот эти долбленки, вот эти странные донки, какие-то такие вот лодки какие-то на Дальнем Востоке были. Падаешь все время и думаешь, ну и хорошо, ну, в смысле, вот надо забраться назад, да и все. Все, ну, как бы в этом же вот, собственно.
Если бы так все было, никто бы вообще не тонул.
Ну, назад просто забираешься, ну, холодно, наверное, конечно, значит, надо привыкнуть. Нет?
Ну вот.
Ладно, я чего-то не понимаю. Двигаемся дальше. Настя, все-таки давай попробуем проговорить про Илариона и монархию, и вообще транзит власти. Чуть-чуть. Давай. У нас тем сегодня немного. Такое все летнее, все такое какое-то, бестемье. Давай, прежде чем мы перейдем к почтам России. Я хочу тебя спросить. Церковь, затевая этот разговор, безусловно, относится серьезно к своим словам. Церковь начинает некий дискурс, имея в виду что-то. Вот у меня вопрос, что?
А мне кажется, церковь имеет в виду повысить свое влияние. За счет этого. Потому что тут же возрастет роль, разумеется, церковная в политической жизни. Сейчас она все-таки такая...
Ну, извини. Я тебе прямо скажу. Если ты сыграешь плохо, то твоя роль никак не возрастет. Ну, как она возрастет?
А участие твоего останется.
Возрастет роль только в случае победы. Если побеждаешь, тогда роль возрастает. Тогда ты да. А если ты не побеждаешь... то зачем ходить постановать что-то такое, значит, невнятное? Все будут удивляться и крутить у виска. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Зачем церковь вообще начинает этот разговор? Ведь для чего? Это же для чего-то.
Я думаю, что церковь должна сейчас в массы дать какую-то идею, чтобы народ понял вот эту вещь. Зачем людям нашим, русским, нужна монархия?
Да.
Понимаете, я думаю, что надо сделать, я так предполагаю, что надо сделать какой-то выборную монархию. Прецедент же был, помните?
Прошу прощения.
Человек военный, не совсем
грамотный. Ничего, ну о чем вы говорите? Ну о чем? Ну зачем вы? Хорошо, прецедент.
Совместить демократию и монархию вместе. Это будет такая национальная русская идея, одухотворенная вот нашей русской православной церкви.
А зачем?
Как зачем? Ну, чтобы поднять свой статус, свою роль.
Скажите, но речь идет просто о пожизненном президентстве. В сущности, то есть пожизненное президентство. Каждый раз мы выбираем нового пожизненного президента.
Совершенно верно. Но мы выбираем нового пожизненного президента всем народом.
Это понятно. Ну, или земским собранием, или собором.
Да, это будет идея, которую возглавит наша церковь, потому что...
А можно вопрос к вам? Скажите, пожалуйста, а вы бы тогда предложили, например, чтобы... Вернее, вы считали бы желательным, чтобы претенденту было за 80 или, например, 30?
Я думаю, что желательно, что претендент, президент, да. Чем моложе, тем лучше.
30. То есть так, чтобы он нас...
Церковь будет его воспитывать.
Так, чтобы он нас имел 50 лет подряд, да?
Да, естественно.
Спасибо.
Чем
спасибо.
Больше для наших народов, тем лучше.
Я понял. Спасибо огромное. Спасибо. 7373. Просто если пожизненное президентство в сущности, то есть каждый раз выборный царь, значит, как царь-жрец, каждый раз выборный, пожизненный. И я спросил нашего адепта вот этой идеи, хотел ли бы он, чтобы президенты были постарше, может быть, за 80, или все-таки помоложе. Он говорит, помоложе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, если говорит пожизненный президент,
да.
Президент в возрасте, значит, это говорит ухудшение благосостояния граждан. Почему? Потому что, когда президент каждый раз выступает, даже в прямом мнении говорит о том, что благосостояние граждан улучшилось. Он имел в виду окружение шоу-бизнеса, близко ему друзей, родственников.
Например, нет, он смотрит на статистику. Ну, зачем? Нет, он смотрит на статистику. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот каждый раз, когда начинаю слушать ваше радио,
да.
То звонить не собираюсь.
Но потом,
когда подхватывается какая-нибудь тема, сегодня я с вопросом. Скажите, пожалуйста, вам вообще молоко за вредность
нет.
Какое-то
нет.
Как
больше
спасаетесь?
Много раз говорил и повторяю, если мне здесь платить перестанут, я сам буду платить за право ходить на работу. Послушайте меня. Я сам. И больше того, у нас вся редакция так, я уже собираюсь тут вести турникеты и брать с них деньги за то, что они ходят на работу.
Если серьезно, по существу, то, конечно, я понимаю, что лето тем не хватает.
Нет, подождите, я очень серьезно. Как вас зовут? Очень серьезно.
Меня зовут Александр.
Александр, позвольте, Александр. Иларион дико серьезный перец. Дико серьезно. Иларион правая рука Кирилла, его надежда. Да, совсем серьезно.
Да, я в курсе всего.
Да.
Но я вам хочу тогда сказать,
а зачем?
Что...
Зачем он это говорит?
Да, прошу прощения.
Но зачем он это говорит? Зачем?
Зачем Зорькин в свое время публиковал статью про крепостное право?
Правильно.
А к чему сейчас мы пытаемся вернуть Иосифа Виссарионовича под знамена?
Это же все абсолютно
звенья одной и той же цепи, понимаете?
Ну, конечно. Вот. Ну, 100%. Так я это вижу. По вашему мнению, скажите, пожалуйста, какой процент русских крепостные?
Послушайте, у вас есть данные социологии, да?
Нет,
там
30
на 70. Ну, я солидарен. Я думаю, еще меньше, чем 30. Я думаю, что...
Крепостные.
Да, я думаю, что больше, чем 80, но дело все в том, что сама по себе...
Александр, вот да. есть хороший труд «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, да? Вот Гоголь описывает там идеальных русских с его точки зрения, когда он уже сошел с ума, Николай Васильевич, сошел с ума и начал описывать идеальных русских, идеального помещика, ну и так далее. Вот таких гоголевских, патерналистски настроенных русских сколько?
Вы знаете, я вам вот что на это отвечу.
Да.
Значит, саму по себе категорию типичные или традиционные русские я бы сейчас уже не применял. Потому что если мы возьмем на протяжении последнего столетия столько утраты понес генетический фонд в нашей стране,
да.
я не думаю, что мы можем всерьез воспринимать больных на голову большинство вот это вот как
нет.
так называемое.
Нет,
потому что обсуждать сейчас все эти темы,
подождите. Будучи предоставленные самое себе, наши прекрасные люди восстанавливают ответственное крепостничество. Всегда.
Знаете, что я вам хочу сказать?
Ну,
значит, боязнь ответственности и определенном степени ответственности за себя, самое и свое потомство,
да.
Я где-то склонен согласиться с вами,
да.
что оно как бы вот имело место быть. Но да. Вспомните, вы же успеваете частенько Великую Октябрьскую революцию как одно из знаковых событий в истории,
да,
России.
Да.
И разве тогда у людей не люди не пытались расправить плечи? И разве эти плечи им потом не подрубили без лишних разговоров?
Что
же
подрубили? Ну, они подрубили. Давайте говорить все время, как будто они акторы. Они расправили, они пришли в отчаяние и потребовали вернуть крепостничество.
Я думаю, что они не в состоянии воспринять ничего, чтобы они действительно хотели.
Наделите их субъектностью. Наделите их субъектностью. Они расправляют плечи и требуют возвращения мамы и папы. Все.
Малые дети.
Потому что время полдника.
Возвращение мамы и папы. Даже
потому что полдник. Так между даже обедом и полдником они расправляют плечи.
Да, и даже такого папы, который, простите меня, связывает их по рукам и ногам.
Конечно.
И лупцует при первой возможности.
Они...
Это не показатель, это не может быть показателем, в принципе, развития.
Но мы с вами не знаем, сколько их. Мы не знаем, главное, сколько их. Главный вопрос. Главный вопрос. Послушайте меня. Значит, дети расправляют плечи во время революции, а именно в тихий час... Они точно понимают, что никто на ними не смотрит. Начинают драться подушками в тихий час.
Да.
Дерутся подушками. Он называет полдник, они говорят, мы хотим, чтобы вернулся папа или там воспитательница. Но кто-то должен вернуться, понятно, да? Значит, вопрос. У меня вопрос простой. Это спор. А вы скажите, вот вы как вы видите русских? Просто как в массе, да? Это народ кого? Народ. Это, давайте, вот у меня два варианта. Русские в массе. Народ, как это сказать, общинный? Нет, общинный. Общинный, патерналистский, патриархальный. Да? Давай. Я начинаю голосование. Русские в массе. Народ общинный, патерналистский, патриархальный, 134, 21, 35. Индивидуалистический и либеральный, 134, 21, 36. Русские в массе. Народ патерналистский, общинный, патриархальный. Патерналистский, общинный, патриархальный, 134, 21, 35. Индивидуалистический, либеральный, 134, 21, 36. Ты понимаешь, потому что есть свидетельства и того, и того. Есть свидетельства и того, и того. Ну, как бы, ну, русские в массе, мы с удивлением смотрим, будучи предоставленные самой себе, требуют все-таки ответственного патернализма, ответственного крепостничества в духе Николая Васильевича Гоголя, избранных мест из переписки с друзьями. Вот что они требуют. Они требуют крепостничества гоголевского вот того, из выбранных мест из переписки с друзьями. Понимаешь? Вот где-то,
ну,
вот
где?
Так.
В каком момент? Когда они начинают по
Сталину? Они не только Сталин. Что значит Сталин? Не только Сталин. Вообще отец. Должен править отец. Править ими должен отец.
Слушайте, но в любом народе присутствует все. Вот это вот воспоминание о каком-то золотом веке, который как будто бы был. Нет?
Парадоксальное и удивительное голосование. 65 на 35. Русские в массе. По вашему мнению, русские в массе. Народ. Патерналистский. Общинный. Какой еще, я забыл? Патерналистский, общинный. 134, 21, 35. Индивидуалистический, либеральный. 134, 21, 36. Вот интересно, у меня 65 на 35.
Так, значит, у нас...
Проблема в том, что массу русских не видел никогда, никто, включая их самих. Нет, ваши ощущения. Когда вы когда думаете о своем народе, вы думаете, он какой? Он в нем преобладают, какие тенденции все-таки преобладают. Можно пример общинности. Русские самый разобщенный народ, говорит Юрий.
Чего-чего, общинность, да, ни в чем не наблюдается.
Мы не выросли из коротких штанишек патернализма. Мой народ ворует туалетную бумагу в отелях. Ну, это хозяйственные люди. Что значит? У меня 65 на 35 остается, несмотря на то, что голосование продолжается бойко. 65 на 35. Мы какие? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Позвольте высказать суждение.
Давайте,
по поводу высказывания представителя православной церкви.
Давайте.
Я думаю, что это обычный монархический наброс, который всегда предшествует выборам, для того, чтобы ассоциировать с тематикой монархизма действующую власть. Либо вот эти 20% воспрянуто скажут, да, вот,
да,
вот нынешний,
да,
правитель, он такой, и вот, да, он должен быть Ким и дальше. Либо он скажет, нет, нет, я приверженец демократических ценностей, и другие воспрянут тоже вслед за этим. Это обычная пиар-технология, в которой мы, вы и я сейчас, прямо сейчас участвуем, и это нормально.
Ну, да, это такой вот такой наброс, да, спасибо вам за это слово.
Позвольте еще один момент подчеркнуть.
Да.
Вы понимаете, вот многие алчут чего-то светлого и большого.
Да.
А на самом деле мы в массе своей, и как страна в целом, и та ситуация, в которой тот международный контекст, в котором мы находимся, он к этому совершенно не готов. Мы не можем, понимаете? Вот мы не могли иначе поступить с тем же Крымом. Мы просто не могли. Это нужно осознавать. И на месте власти работать и действовать в такой обстановке, ну, извините, работать с таким народом, а иначе просто нельзя. Наша беда не в том, что мы там не приверженцы демократических ценностей. Наша беда в том, что лучше Владимира Владимировича никого нет. Просто нет.
Хорошо, ну скажите, работать с таким народом – это истинное наслаждение. Он же чудесен. Он чудесен.
Зависит от отношения к предмету и от личной склонности. Но, скажу так, это не просто. Это далеко не просто. Это
вы
кажется,
считаете?
Что править – это просто. Нет, я это точно знаю. Ну,
давайте. Я понимаю, что я говорю с человеком многодумающим, но, тем не менее, если бы я вам предложил на выбор править французами, поляками или русскими по легкости усилий, которые вам следовало бы приложить, я бы взял русских. Французы, поляки, русские.
Я не привык умозрительно относиться к таким вещам серьезным.
Да.
Я не думаю, что власть это в принципе просто. Я в принципе так не думаю. Я думаю, что это удел особых людей. И это скорее в какой-то момент крест. И власть, она делает человека либо значительно лучше в чем-то, либо значительно хуже. Именно поэтому они потом впоследствии дифференцируются как диктаторы и как славные правители, о которых вспоминают в истории.
Абсолютно трудно руководить французами. Абсолютно трудно руководить французами, у которых каждый имеет свою точку зрения. Абсолютно трудно руководить поляками, которые, может быть, кивают тебе, а голосуют ровно наоборот. Ровно наоборот, потому что поляки много раз опрокинули. Они привыкли к тому, что они угнетателю лгут. Поэтому они социологам лгут, и много раз у поляков было, что они отдают там 70% одному кандидату, а потом легко его кладут в урнах, кладут его наоборот.
Фактически на выборах.
На выборах фактически, абсолютно верно. В Никарагуа также было несколько раз опросы, показывали одно, а люди в кабинах показывали другое. Значит, понимаете, руководить ими трудно, а русские в этом смысле любо-дорого. Ну что вы,
Вы знаете, любой народ при правильных технологиях, это несложно. Те же американцы. Представьте себе, какую избирательную систему они терпят и воображают себе, что они живут якобы при демократии. Ничего менее демократического, чем их избирательная система,
даже представить. Я понял. Да, значит, я думаю, что управлять народом все-таки легко.
Легко.
Управлять народом легко. Мне кажется, легко и милое дело. Это прямо сказать, просто...
Крамола напрашивается, что раз легко управлять, так что ж тогда не управилось до сих пор?
Так и управляется же хорошо. И все хорошо. В движении.
Подъем. В движении.
А голосование у нас 65 на 35.
Да, так и есть, 65 на 35. Очень тяжело на Волоколамке, абсолютно труднее, чем обычно. И Тверская, ребят, очень плохая. Третьего транспортного кольца до самого центра на Тверской ужасно много всего. Набережные, как вы знаете, не едут совсем. Вот те, которые к Кремлевской подходят, тут просто все стоит насмерть. И вокруг Таганки тоже, вот благодаря набережным, вокруг Таганки тоже мрак. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранят рук Сережа. Все деревья рожа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Рожко, ведущая этой программы.
И Сергей Даринов.
Многократно меня спрашивают о том, что Венедиктов три раза упоминал меня позитивно и сказал, что возьмет на работу и так далее, и так далее. Я должен сказать, что симпатия наша взаимна, моя к Венедиктову, Венедиктову ко мне. И я должен сказать, что Венедиктов сделал великое дело в моей биографии, были, так сказать, несколько великих поворотов в моей биографии. И, конечно, Венедиктов один из авторов таких великих поворотов. В феврале 2005 года я завтракал в Балчуге с господином Блюмкиным. И я посетовал господину Блюмкину на то, что меня не берут на телевидение. Там произошел знаменательный случай в 2005 году, перед этим. Произошел знаменательный случай. Меня пригласили в программу «Принцип домино», где говорили о сущем пустяке, о какой-то бытовухе. И в день, когда эта программа должна была выйти в эфир, «Принцип домино», значит, за час до эфира поступила команда. Во-первых, кассету сначала повезли из Останкино в соответствующие высокие кабинеты, а затем поступила команда немедленно поставить запись предыдущей программы, а эту программу аннулировать, размагнитить и никому не показывать. Потому что участие Даренко означало, значит, что это вызов, нетерпимый вызов, нетерпимый вызов. Вот. Также напомню, что в 2004 году, значит, вот я просто говорю про обстоятельства. В 2004 году в мае мне позвонили из Киева люди Януковича и сказали, что мы просим тебя помочь нам с выборами. А выборы были 31 октября, как вы помните. Значит, и через короткое время они же перезвонили и сказали, что нет, приезжали люди из Москвы на высшем, каком-то высоком уровне. Приезжали люди из Москвы консультировать их. И сказали, что иметь дело с Даренко значит бросить вызов, слишком сильный вызов в России. И запретить, запретить. Вот, значит, и... Кстати говоря, тогда единственный человек, который сказал, через месяц, очень смешно было, через месяц приехал Дмитрий Анатольевич Медведев, и ему сказали, вот нам запретили работать с Даренко, на что он сказал, ну и дураки, работайте спокойно, да и все. То есть Дмитрий Анатольевич сказал, нормально, говорит, работайте, что, какие проблемы. Вот, значит, это было очень весело. Но они боялись, тем не менее, запрета. И надо сказать, что на фоне всех этих запретов, я говорю, я подхожу к роли Венедиктова, на фоне всех этих запретов, на фоне кошмарной стены огня, которая была вокруг меня, стена огня просто, значит, на этом фоне появляется Венедиктов, который говорит... Да, я приезжаю к нему от Блюмкина и говорю, слушай, давай я буду вести утреннюю программу. Венедиктов говорит, это я придумал. Я говорю, хорошо, окей. Это, ну, это и было его требование, что это он придумал. Ну, хорошо, он придумал. Отлично. Дальше. Он начинает работать со мной. Он получает все ножи, которые только можно, со всех сторон, включая московское правительство, в котором глава города, мэр города Москвы, запрещает членам правительства Москвы появляться на эхе до тех пор, пока там будет Даренко. То есть правительство Москвы запрещено появляться на эхе. А под вопросом, конечно, и аренда, потому что там льготная аренда у них, так сказать, они находятся в помещении правительства Москвы и так далее. Понимаешь, да? То есть это был страшный удар. Венедиктов выстоял. Выстоял благодаря невероятному личному мужеству и упрямству. И упрямству. Вот у Леши есть невероятное личное мужество, упрямство и четкое понимание своей правоты. Вот где прав, где не прав. И вот где он был прав, а он им всем говорил, что вы, ребята, все правильно объясняете, но с мотоциклом вы были неправы. Вы были с мотоциклом неправы. И они утирались. Говорили, ну да, наверное, да. Наверное, да. И Леша выстоял. Леша выстоял. И это была ситуация, в которой вокруг меня была стена огня, и Леша ее убрал. Это, конечно, было невероятно. Это, конечно, было невероятно. Просто запредельно. Просто запредельно. Судьбоносно, я бы сказал. Поэтому, когда вы говорите о том, что Венедиктов отзывается обо мне, если Венедиктов отзывается обо мне с симпатией, то я вам сообщаю, что эта симпатия, безусловно, взаимна. Хорошо, давайте говорить. Ну, конечно, конечно. Хорошо, вы на радио «Арсенал» приходили. На радио «Арсенал» я не приходил ни разу. Я такое название впервые слышу от вас. Не слышал такого названия, нет, спасибо огромное. Так, слушайте, значит, давайте поговорим вот о чем. Дмитрий Страшнов уходит, а на его место приходит Ольга Осина. Ведь на почте стало лучше. Я тут получал посылку впервые за долгое время. Бамс, захожу, там талончики. Бамс, захожу, никого нет. Бамс, захожу, какой-то голос женский из репродуктора вызывает номер такой-то. Номер Б77. Подойдите ко второму окну. Я на них смотрю, вытаращив глаза, говорю, слушайте.
Смотрите на талончик, а там Б-77.
Да? Слушай. И я на них смотрю, вытаращив глаза на почтовых. Я им говорю, слушайте. Я говорю, это что? Это сказка какая? Куда я попал, говорю? Они говорят, ну, мы меняемся. Почта стала лучше. Расскажи мне, пожалуйста, значит, этого парня убрали, Дмитрия Старшина.
Да.
Страшно. Он выписал себе неподобающую премию. Какую?
95 миллионов рублей.
95 миллионов, около 100 миллионов рублей, что означает, как вы понимаете, $1.5 миллиона, что все-таки меньше, чем если бы он работал в Роснефти. Меньше, чем если бы он работал в Сбербанке, меньше, чем если бы он работал и так далее.
Вообще непонятно насчет законности, потому что это в феврале, с ноября прошлого года тянется эта история. В феврале Коммерсант писал, что прокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения нового дела против Страшного.
Позвоните, пожалуйста, такой-то. Люди с почты. Где такое отделение связи? На Конева. Конева. Улица Конева.
Но зайдите на Конева. Следственный комитет,
73, 73. Я так понимаю, ничего не стал. Это Щука, и вот между Октябрьским полем и... Щука, где же их квадрокоптеры, квадротроптеры?
Он премировал еще своих заместителей, Сергей.
Доллар! Мне говорят, что, доллар! Что я должен сказать про доллар. Ну что, доллар. Секундочку, значит, давайте. Секунду. 58,85, смотри, что. Доллар дешевеет к нашему рублю. 58,85, чего мы никак не ожидали. 67,12, 47,90 нефть, 1,14,06. То есть доллар подешевел, серьезно подешевел к евро, но к рублю он не дешевел, он оставался 59,30. И вот тебе, пожалуйста, 58,85. Пожалуйста, где деньги, Зин? Вот они, деньги, вот они, доллар бежит из страны. То есть наоборот, кто бежит из страны? Инвесторы бегут из страны. Ну и правильно делают. Смотрите, значит, давайте вернемся к Страшнову. Я хочу, чтобы мне позвонили сотрудники почты. Почта России. Здравствуйте, вы работаете на Почте России. Здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро. Очень важная информация на Новой Риге по движению. Там образовалась на плоти ВЭКа, если ехать в сторону Москвы, большая лужа. Очень большая пробка.
Да.
И там машина уже, специально, машина уже...
Напротив, работает. Извините, вот. Еще раз, напротив?
Напротив автозаправки ВЭКа, ну,
Эко. За фишпоинтом.
Да.
Ага, все понял, спасибо. Смотрите, приснижайте скорость, ребята, чтобы не планировать, аквапланировать. Позвоните, пожалуйста, сотрудники Почты России. Почта России. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Эко. Да, здравствуйте.
Я его лично знаю, не работаю лично, но лично знаю как человека.
Страшного, прошу вас.
Обстоятельства сложились, знаю его родителей хорошо.
Расскажите нам.
Очень порядочные люди, очень порядочные, высокообразованные. Отец работал раньше Курчатова. Вот, сына плохим не могли воспитать. И по поводу вот этой премии, надо понимать, что эта премия единая для всех госкорпораций, он сам себе ее не выписывал.
Да.
А человек, который просто подчиняется определенной системе и при этом пытается сделать эту систему лучше, имеется в виду Почта России, при нем и прибыль увеличились там в разы, даже не на проценты. знаю, как потребитель обычный, вот это центральное почтовое отделение в районе Замоскворец, которые всегда были убиты,
да,
стали работать как часы практически. Лисина,
ну, не может быть совсем идеальный. Ну, вспомните что-нибудь из его юности, что-нибудь ужасное.
Ну, юности я не знаю, я просто с ним знаком в современное время, но я говорю, лично порядочный человек, абсолютно, да, корректный и абсолютно честный. Я не могу...
Скажите, вот этого... а почему его снесли? Ну, почему, да, его снесли-то?
Что?
Почему его снесли?
А потому что, ну, это мое предположение просто. Могу сказать, что готовится к акционированию. Это компания, называемая «Почта России». Да. Там достаточно большой объем недвижимости, большой объем вообще средств, потоков и так далее. Ну, надо, наверное, на немножко другого человека.
Более доверенного человека. Более доверенного.
Ну, не могу сказать, да, более доверенного, менее доверенного. Могу сказать, что кроме того, что за последние там 2 года было выявлено очень много случаев параллельных, так сказать, посылок, да, на ущерб был, который раньше наносили, там он исчислялся сотнями миллионов рублей, сотнями, да, если там, да, до миллиарда не доходило. Все это было практически прекращено. На сегодняшний день вот там достаточно большое количество уголовных дел. Ну, выводов не буду делать, просто вот такая информация.
Я понял, спасибо большое. Это друг Страшного, в топку его не надо слушать. Наоборот, Алексей, нужно слушать. Это друг Страшного, и его нужно слушать, конечно. Потому что мы получаем от него информацию, которую от вас, например, не получим. Страшное дело наладил. Теперь надо передать правильному человеку из своих, говорит Серафим. Ну, может быть. Вы рассказали сказку про почту РФ, говорит мне 28-й. 28-й, ну, я был на Коневе, на Конево, улице Конево. Ку-ку, что я вам сказку-то рассказываю? На Конево захожу, там какие-то голосами, значит, талончик, там номер Б77, а это я и есть. Ну, прям все очень, все удивительно. Все удивительно было. Работало все как часики. Я не знаю, почему. Ну, давайте вы ругайте. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, во-первых, должен подтвердить ваши слова. У меня в районе, где я живу, тоже почта работает замечательно.
Да.
Никого там, народу нет, бабулек нет. Все быстро, отправлял вот недавно письмо первым классом, дошло за 2 дня, практически на другой конец,
да,
страны. Меня, да, устраивает, у меня претензий нет.
А когда что я касается... получаю посылку, извините, секунду, когда я получаю посылку, eBay по старинке считает, что посылка придет поздно. Например, я там 10 июня покупаю, они мне пишут, доставка не позднее 27 июля, понятно, да, июля. А на самом деле приходит 20-го, 10-го покупаю, 20-го уже у меня в руках. Июня, да, июня. Ну, это правда. Удивительно тоже.
Что касается премии, смотрите, вот, да, я всегда, не только этого человека, вообще премии в госкорпорациях, да, я как некоторым образом причастный к бизнесу в целом, я всегда говорю, ребят, вы посчитайте и спросите, сколько бы этот человек получал, если бы он работал в чисто коммерческой компании. Ну, я готов спорить на деньги, что точно не меньше, вероятно, даже больше.
Ну, точно не меньше, точно.
Ну, точно не меньше, это прям 100%. Поэтому, по-другому, ну, если вы хотите, чтобы вашими госкомпаниями, то есть вашими, как некоторые говорят, нашим общим достоянием рулили профессионалы, им надо платить как профессионалам.
В том-то и дело. Если бы на такой объем работы вы или я пошли, мы бы железно...
Я бы даже не пошел.
Не, я бы пошел за 2-3 к декабрю. Слушайте, ну, нет, давайте, нет, ну давайте... Стой, стой, стой. Нет, ну, можно. 2-3 к декабрю я бы пошел.
Не, ну, 2-3 к декабрю, может быть, я бы сходил, но надо тогда готовить какие-то запасные варианты.
Сразу. Это правда, конечно. То есть ты 2-3 получаешь, и по шапке сразу, и все. Что, собственно, с ним и произошло?
Ну, про справедливо.
Он получил 1.5 и получил по шапке, и все.
Да.
Да, да, да. Значит, все. Приходит Ольга Осина. Дай мне про Ольгу Осину. Назначили новую. Ольга Осина. Все, сейчас мы можем... Давай, быстро скажем. Нет, подожди, хорошо. Ольга Осина. Значит, Ольга Осина родилась в России. Это все. Когда родилась, никто не знает. Но в 94-м году работала главным бухгалтером в Coca-Cola. Беларусь. Она, если в 94-м году работала главным бухгалтером в Coca-Cola Беларусь, то она родилась, дорогая моя, ей, значит, было 30 в 60-м. Она была главбух Кока-Кола, ку-ку.
Да нет,
но ей 34 года должно было быть.
Нет.
60-м, 65-м.
Может быть, уже там 27-26.
Она скрывает свою дату рождения, понятно? В 88-м закончила магистратуру Московского государственного университета имени Ломоносова. Магистратуру. Минус 6, в 82-м поступила. В 82-м поступила... В 82-м поступила, она 64-го года рождения или 65-го, ясно?
Да.
Все, 64-го, 65-го. Все, дальше я не уступлю. Договорились. В 91-м, да, кандидаты экономических. Затем она работала в Coca-Cola, Республика Беларусь. Затем она работала в British American Tobacco. Tobacco. До 2008 года все время была в British American Tobacco. С 97-го до 8-го года, 11 лет там проработала. С 97-го, 99-м финансовый менеджер, контроллер, ВАТ «Россия», значит, так далее. Не ВАТ, а это BAT, наверное, да? И так далее. То есть она табаком занималась. Все. Позднее стала менеджером по корпоративным финансам группы British American Tobacco. Потом присоединилась к команде «Теле2 Россия», став финансовым директором с 2009 года. Затем, насколько я понимаю, Страшнов забрал ее в почту. Теперь она главная по почте. Я думаю, что она не испортит нам ничего. Она ничего не испортит. Она страшновская, она опытная, она работала с западными корпорациями. Это хорошо, а?
Ну
это хорошо. Ну, давайте не ныть.
Ну Страшнов это, жалко. А?
Все будет хорошо. Страшнова жалко. Ну, извини, парень понимал, куда шел. Настенька, объем теневой экономики в России составляет 33,6 триллиона рублей. Или 39% от размера прошлогоднего, мы себе льстим.
Я нет, удивилась.
У нас нет такой.
Мне показалось, что много очень.
Нет? Это много. И у нас нет такой прекрасной теневой экономики. Ну, это какая-то чушь.
А, ну, почему? Вот, а давайте, может быть, среди слушателей есть
участники. Давайте посмотрим. Скажите, пожалуйста, вы участник теневой экономики. Давайте, проголосуйте, пожалуйста. Значит, вы участник теневой экономики. Да, секундочку, я сейчас тут у себя таинственные все эти переключения делаю. Да, 134, 27, 35, вы участник теневой экономики. Нет, 134, 27, 36. Кого берем в эту категорию? Извини, перечисли, пожалуйста.
Всех, кто не платит, не оформляет, ну, не платит оформляет, налоги. Подожди,
секундочку. Ну, вот я, например, снимал бы квартиру и отдавал бы напрямую владельцам. Да. Я участник теневой экономики?
Да.
Да. Значит... Но я нанимаю няньку, плачу ей в руки, плачу в руки.
Да, конечно.
Участник теневой экономики, да. Нет, садовник, если у него есть лицензия, то это ничего. Он же платит за лицензию.
Так же, как и няня. С патентами.
Может быть, не обязательно. Дальше. Я ремонтирую велосипед у добродетельных людей из Азии, например. Где-то за ларьком.
За ларьком. За ларьком тогда да.
Значит, я даю кэш прямо в руки. Это участник я?
Да.
Участник.
Всегда, когда нет чека, все, значит, уже
все. Все, участник. Всегда, когда нет чека, это участник.
Да, разве нет?
Хорошо. Значит, вы можете сказать о себе, что вы участник теневой экономики. Секунду. Буквально мне минута вот голосования идет, и у меня уже 75%. 75% участники теневой экономики. Что-то много, а? 74, 73. Упс, я сейчас нажму стоп, потому что число начало меняться. 71 на 29. Участники теневой... Нет, 70 на 30. 70 на 30. Участники теневой экономики 70%. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Теневая экономика – это хорошо или плохо? Теневая экономика – это хорошо. 134, 21, 35. Это плохо. 134, 21, 36. Вспомните об учителях и врачах. Вспомните о геройских летчиках, которые поднимают свои крылатые машины. Я не побоюсь всяких пошлых штампов, от которых я, может быть, блевану в середине. Договорились? Я сейчас скажу и блевану. Поднимают крылатые машины в защиту суверенитета и целостности Российской Федерации в Сирии.
В Сирии, вот я тоже хотела.
Сирия. Я сказал, вначале была Сирия, в конце была Российская Федерация. Я как-то сплел.
Немножечко косвенно, но ничего.
Как-то получилось не
очень. В
конце концов,
все равно все.
Не очень красиво, да? Но в серединочке потом все равно. Ладно, значит, теневая экономика, это значит, что вы отнимаете деньги у этих блистательных пилотов. Вы отнимаете деньги у авианосца Кузнецов, с которого свалились 3 самолета. Вы отнимаете деньги у учителей, врачей. В общем, сказать, имеете вы моральный облик так себе, ребят, на троечку. На троечку хромаете. Как вы относитесь к теневой экономике? Это хорошо? 134-27-35. Плохо? 134-27-36. Пожалуйста, проголосуйте. А голосование продолжается. У меня 47 на 53 пока.
А до этого 47 участниками 48. Были? 75 участники теневой экономики.
70 участники теневой экономики. 30 нет, не участники. 7373948. Эти самые... Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Ну, по поводу экономики, у меня мысль такая, как бы, для меня пока это нормально, такие условия.
Да, а скажите, а что ненормально, потому когда слово «пока», значит, однажды станет ненормально?
А ненормально, это значит, если нас задушат вчистую. Просто обидно так выходит, мы все работаем, трудимся, а, как сказала Голодец, у нас работающий, нищий работающий, человек работает, а он нищий.
Да,
такой даже правда. Анекдот под Новый год ходил, да. Как зарабатывать 50 тысяч, купить Мерседес? Ответ, никак. Это невозможно.
Ну, 50, поэтому... они по 9, по 10. Вот уезжайте из Московской области, они по 15 зарабатывают, корячатся там месяц. Понимаете, вот где,
да,
вот
да.
где работающие бедные. В Липецкой
области учитель 8 тысяч получает. Вот. А у меня вопрос.
Да.
Как мы покупаем американские облигации каждый месяц? Там выводим деньги да. в их фонды.
За
как
год, за год, внимание, за год 24 миллиарда долларов мы купили облигации правительства Соединенных Штатов. За год 20.
Итого общее да. 120 там у нас получилось.
Нет, сейчас, по-моему, 104. Всего сейчас
у нас
104.
Очень интересно. Президент сидит и говорит, давайте, инвесторы, заходите в Россию, давайте свои деньги инвестируйте в Россию. А сам берет свои деньги из другого кармана.
Но
и инвестирует.
Он не верит, он не в курсе. Это Центробанк там всякий, это Минфин, понимаете, он же не в курсе.
Ну, это бред.
Бояре плохие. Бояре плохие.
Да нет, слушай,
хорошо. Нет, ну хорошо, я к тому о пенсии. Ну, вот я вас спрашиваю. О пенсии.
О пенсии. Вот сейчас такое мнение бытует среди кругов, что пенсии отменят вообще, как бы, по-хорошему. Они же не хотят платить нам. Вот это вот либеральное...
И тогда, а вы что делаете? Вы что делаете?
Я что делаю? Откладываю. Я понимаю, что деньги обесцениваются в рублях, конечно. Потому что если мы купим доллар, мы профинансируем печатный станок американский. Поэтому хоть мне и жалко, хоть обесцениваются, я все равно беру свои рубли, кладу их в носок, но в банк не несу, потому что на наши деньги...
Ну, вы же понимаете, подождите. Ну, там, ну, 5%, 9%, 10% высыхает каждый год. Зачем же?
Высыхает. Ну, вот так, потому
что... Ну, хорошо, ну, купите квартиру. Ну, квартиру купите. Ну, что?
А вот хочу, не хватает. Ипотеку боюсь брать. Сейчас что-нибудь случится, и с голым задом, с тремя детьми, с женой, куда идти?
Это правильно, это правильно, это правильно. Ну, в рублях, откладывать в рублях, это безумие, конечно. Может быть, вам какой-то за заслуги перед Отечеством должны дать четвертой степени? Человек откладывает в рублях.
Пусть откладывает в орденах.
В орденах. Гараж купи тогда, говорит Илья. Я отнимаю... Секундочку, кто отнимает? В США вкладывать выгодно. Вот почему. Русские вкладывают в США. Русское правительство. Русское правительство вкладывает в США ровно по одной причине. Это выгодно. Никакой другой причины не существует.
И
хорошо.
Надежно.
А? Да. Это выгодно и надежно. Поэтому русское правительство вкладывает в США. По двум причинам. Это выгодно и это надежно. Они бы не стали делать это иначе, согласитесь. Погнали дальше. Рассказывай, Настя, рассказывай, жадно хочу, расскажи, что Касперского.
Про Касперского, да,
Настя,
я
расскажи.
Я ничего не поняла.
Послушай
из того, что я
меня,
прочитала.
Главный, буржуины хотели у мальчиша узнать главный секрет, вот это и есть главный секрет, это исходный код. Значит, международная компания, не международная, она вообще говоря, ну, в смысле, она международная, нет проблем, но она, вообще говоря, нашинская была. Лаборатория Касперского готова предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять, подозрительность этой самой властей США. Понятно, да?
Там выходит
то есть
дело,
Касперский готов слиться. Все.
жил Касперский, потом к его сотрудникам в американский офис стали приходить ФБРовцы, что-то разговаривать. Все удивляются, что такое. Он говорит, ну, если это преступление какое-то совершается, давайте все вместе...
Касперского заподозрили в том, что он причастен к русским хакерским атакам, или может быть причастен, или каким-то образом мог бы быть им полезен, или еще что-то. Значит, Касперского заподозрили. Людей его, десятки людей, которые работают на Касперского в Штатах, потащили на допросы, ну, для разговорчика. Понятно, да?
Да.
Касперский заявил сейчас, что он готов дать американцам исходные коды.
А вот это вот исходные коды,
что это такое? Чтобы они не сомневались в нем, чтобы они понимали, что Касперский хороший. Дайте мне, пожалуйста, понимание и всем нашим слушателям, что это за исходные коды. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю. Нет, у нас не получилось. Потому что слетел разговор. Давайте попробуем снова. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Ну вот как раз очень показательный случай,
да,
в контексте нашего уважаемого товарища Павла Дурова. Вот разница между российским бизнесменом и, ну, я бы не знаю, можно назвать Дурова американским, но
нет,
таким.
Нет, американский, надо сказать, что Дуров зарегился на Saint-Kitts and Nevis как гражданин, компания его зарегилась в Финляндии, а сам он каждые две недели переезжает вместе со всей командой, то есть он живет где бы то ни было ровно две недели, после чего переезжает. Да, прошу вас.
Так вот,
да. Сформулируйте, пожалуйста. Нет, не удалось. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Ну, это исходный код, это код программ, который пишут программисты изначально, что напирается. Но вообще это ноу-хау Касперского, только готов, по-моему, подарить, получается.
Он подарит правительственным органам... Нет, не открытыми. Он подарит правительственным органам... Нет. ФБР,
нет,
допустим.
Я знаю, что он не открытый, я понимаю, но он его, получается, делает открытым, дарит...
Нет,
нет,
он может подписаться с ФБР и с разведсообществом США, что он подарит им открытый код, но так, чтобы они не давали хода дальше.
Ну, это очень интересно, не дадут хода дальше. Естественно, будут утечки, все дадут ход дальше.
Вы думаете?
То есть фактически он свою программу открыл, как бы, и они могут домедлять, что хотят, сами.
Ну, хорошо, но для него важнее американский рынок, чем...
Ну, естественно. Естественно, американский и европейский.
Американский рынок столь велик, что он просто все эти потери, ну, то есть он просто в разы больше русского, понимаете?
Ну, конечно, что, ну, да, и у нас, например, допустим, на ту же самую IT, на те же самые разработки достаточно низкие цены.
Ну, да.
По-хорошему.
Да.
И у нас это особо никто не ценит. Потому что все думают, что за совет там деньги не платят. Вот,
Касперский и Белкин все время, я вот захожу, когда в Америке заходил в магазины компьютерные, всюду это самое, Касперский и Белкин. Белкин — это кабели. Это что, наш, что ли, Белкин-то этот?
Вот точно не знаю, но, честно говоря, вот
кабели
сам,
Белкин — это наши?
Да. Не знаю.
Ну, не знаю. Честно говорю, не знаю.
Ну, вот есть две русские фамилии. Вот когда вы заходите в Штатах в магазины, там прикупить кое-какого товару, значит, вы обязательно видите Белкин кабели, Lightning, вот эти все. Вики, Белкин. Ну, прочитай, пожалуйста, добренькая Настенька. Вот эти две фамилии, Касперский и Белкин, они существуют в компьютерном мире Соединенных Штатов. Это американская...
Беллоу и Чет... Пипкин.
Это Беллоу Пипкин. Беллоу и Пипкин дают Белкин. Все понятно. Это никакого отношения. Не путать с фамилией Белкин. Это компьютерное устройство, в основном устройство связи коммутации. Значит, понятно. Два американца. Пипкин тоже американец, конечно. 7373948. 7373. Ну, из этих американцев, которые, как справедливо говорил Вуди Аллен, мне некогда было этим заниматься. Нет, моей бабушке некогда было этим заниматься, ее с утра до вечера насиловали казаки. Вот это из какой-нибудь эмиграции еврейской нашей. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Смотрите, как показательно. Вот человек звонил где-то минут 40 назад, который в теневой экономике трудится,
да,
откладывает в рублях, чтобы не спонсировать США,
да,
ну и все такое. А вот у буржуинов, у них нет национальности, нет что-то там такое, что для своей страны, за свою страну. Он готов, чтобы штатовский рынок не потерять.
Да.
Пожалуйста,
а вы его осуждаете? Вы говорите скорее с осуждением или скорее с одобрением?
Ой, ну, скорее с осуждением.
Скорее с осуждением. А давайте проголосуем. Вот мне интересно ужасно. А? Проголосуем. Ура. Значит, смотрите, я предыдущая... О чем мы предыдущие голосовали? Настя, говори мне правду.
Теневая экономика, это хорошо?
Хорошо или плохо, да. 50 на 50. Ровно 50 на ровно 50. Давайте сейчас проголосуем. Касперский, это, значит, выразил готовность, заявил о том, что он готов раскрыть программный код всех своих программ, ну, так сказать, какие заинтересуют, властям Соединенных Штатов Америки, чтобы они на него не сердились. Вы относитесь к этому скорее с одобрением, 134-27-35, скорее с осуждением, 134-21-36. Касперский выразил готовность раскрыть программный код любых своих программ властям Соединенных Штатов Америки для того, чтобы они не испытывали настороженности к нему, чувство какой-то тревожности и досады. То есть он готов открыться перед американскими властями. Все исходные коды всех своих любых программ, которые их заинтересуют, насколько я понимаю это сообщение. Касперский готов открыться перед американскими властями. Вы относитесь к этому скорее с одобрением, 134-27-35, скорее с осуждением, 134-21-36.
Итак, с пониманием.
С одобрением. Да. Скорее с осуждением. Значит, вот одобрение 134-27-35, у меня сейчас 44-56. Между прочим, 44-56. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Чего? Это же чистый бизнес. Касперский четвертый антивирус в мире. И да. Первый антивирус в мире по работе с госструктурами по всему миру.
Да.
Американские госструктуры занимают первое место у него. Второе место занимают российские госструктуры.
Да.
Вот. Это очень четко и ясно. И очень серьезная компания, ну, своего бизнеса. Все это знают. Поэтому в этом нет ничего плохого. Он не хочет терять, видимо, ну, там какой-то огромный кусок своего сбыта.
Хорошо, а Дуров, упрямый Дуров, который не дает американскому правительству? Можно еще? А Apple, помните Apple, террориста в Калифорнии? Значит, Apple, подождите, я закончу, и вы скажете. Apple террориста в Калифорнии. Компания Apple отказалась открывать для ФБР, и его Apple телефон ломали спецы, которые приехали из Израиля. Помните?
Да, все это было. Но, простите, Apple работает на другом рынке. Дуров работает на другом рынке. А если 20% выручки дают госструктуры, из которых, видимо, там, не знаю, из этих 20-30 дают госструктуру США. Его программы стоят ФБР, ВНБ.
Да.
Это же известно. В Пентагоне. Вот мне в этом, в Белом доме стоит Касперский. Но если он достиг такого уровня, что он дурак это убирать?
Я
и
понимаю.
Все люди от Нигерии до Исландии смотрят, что стоит в Белом доме. Касперский. Значит, мы себе поставим.
Ну да, если бы он уперся рогом, об этом помнили бы подряд, может быть, целую неделю. И через неделю забыли бы. И все. Но он потерял бы огромные деньги. Хорошо, я останавливаю это голосование, и вот вам результат. Касперский вызвался открыть исходные коды своих программ властям Соединенных Штатов Америки. И вы это одобряете. 42%. Не одобряете. 58%. 58%. Понятно? Погнали дальше. Скажи, пожалуйста, я хотел спросить про коммунальные услуги, которые возросли. Ты считаешь эти деньги?
Нет, то есть... я вообще не очень понимаю, кого... Ну, то есть вот людей, которые там работают в таком... Ну, не экономят, а все еще, как вы говорите, не с ярмарки, а на ярмарку еще едут, да? Вот такие вещи, как повышение ЖКХ, вообще...
Не интересует.
30-я строчка, да.
А в столице, как и в других регионах России, с 1 июля возрастают коммунальные тарифы. В Москве рост составит 6,7%, что ниже 7% максимальных, установленных федеральным правительством для мегаполиса. То есть разрешено 7%, а, значит, сделано 6,7%. Подорожает, ничего не одинаково. Льготы все сохранятся, все прекрасно и все такое. Значит, ежемесячные расходы на коммуналку для среднего москвича возрастут на 155 рублей. Капремонт возрастет. Капремонт с 15 до 17 рублей за 1 квадратный метр будет теперь капремонт. Значит, вот прекрасно. Уже заменены, а это счастливые капремонт, это счастливые вклады наши, потому что нам уже заменили 8 тысяч лифтов, и скоро еще лифты заменят, и все это будет прекрасно. Холодное водоснабжение и водоотведение подорожает на 7,2%, на газ на 3,9%, на тепло на 4,7%, а горячая вода, которая и так обжигает, знаете, что другой раз обожжешься. Зачем она нужна, на самом деле, а? Горячая вода на 10,6%. Она открывает поры, которые потом подвергаются нагноению и так далее. Лучше сразу мыться холодной водой. Зачем это, а? Горячая вода — грех. Один
как
грех.
Скажете,
другой раз и обожжешься. Понимаешь себе? Цены на электроэнергию вырастут на величину от 0 до 7,2, в зависимости от типа счетчика. А обитатели квартир с газовыми плитами, с однотарифным, они будут платить и дальше всего лишь по 5,38 рубля за киловатт. 5 рублей 38 копеек, всего-навсего. Какие-то жалкие деньги, господи, за киловатт-час. Это связано с политикой постепенного выравнивания тарифов. Будет политика постепенного выравнивания.
Между чем?
Между всеми и всеми. Между всеми и всеми. Понятно, да? Спрячь тариф в тарифе, спрячь поднебесную.
На вашу мечту вам не удалось? Помните, вы говорили, абсолютно автономный...
Жизнь
какой-то автономный. Автономный цикл, да,
построить... Проклясть, я хочу, да, я хочу проклясть вообще. Я как анархист бакунинец однажды прокляну все структуры, все вообще, все. И стану жить автономно, но это будет яхта.
И никому
это будет яхта, я буду
да
жить на яхте.
Это вам да. На стоянку, обслуживание.
Знаешь, что сейчас делают? Это уже давно, это лет 15 назад.
Что?
Значит, запущено несколько кораблей, на которых живут люди, как бы пенсии. Вот этот корабль в постоянном кругосветном путешествии. Причем он никогда не уходит из комфортного...
А трупы сбрасывают в море потом?
Да, трупы в море, да, акулам. Слушай,
значит... Это у нас два новых места.
Трупы работников.
В следующем порту возьмем.
Пенсионеры эти никогда не умирают. Потому что они богатые. Богатые люди не могут умирать. Слушай, это несколько огромных гигантских судов строилось лет 15 назад. Я не знаю, судьба какая. Потом больше о них никогда не слышали, но я думаю, что они не заинтересованы в прессе.
Они не живут всегда.
Значит, поэтому, там, да. Там, да. Там, во-первых, они, есть расписание ежегодно, такое судно идет.
А что стоит?
Это стоит
в год?
Жалкие деньги. Практически как горячая вода в Москве. Жалкие деньги какие-то. Ты живешь на этом судне. Но ты все время, значит, какое-то время тебе говорят, вы знаете, мы переходим в Средиземное море. Ну, такой этап такой. Переходим в Средиземное море. Переходим в Средиземное. А потом, говорят, мы возвращаемся на Карибы. И вот здесь, Канары, Азоры, Карибы, вот здесь вот есть небольшое водяное, как бы, водяное пятно. А так они все время из порта в порт. Понимаешь?
Угу.
Санта-Лючия все время. Все. А? Все время какие-то добродетельные негры тебе все время, лиловый негр вам подавал манто. Мне кажется, нет, не помнишь лиловый негр?
Что такое, да.
И ты все время с лиловым негром, который подает манто.
Понимаешь? И в пыли все время сижу, в хрустале.
Да. В притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подавал
там
манто.
Там не притоны, там от госпиталя к госпиталю. Там
притоны. Нет, туда приезжают какие-то специальные...
Переливание
чего хочешь, диастазис, переливание чего хочешь.
Диализ.
Кровь девственности. Переливается кровь девственности. И все, что хочешь.
И пошли в следующий... Господи,
вот куда надо переезжать, мать. Там футбольные поля, там теннисные корты. Там поля для мини-гольфа, там бассейны. там эти самые, господи, что я сейчас сказал?
Ты такой сидишь и думаешь, из-под еле поднимая веки, думаешь, как жаль, что мне это уже неинтересно.
Наоборот, интересно. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Что же неинтересно? Моему отцу, когда было 70 с лишним, я его позвал куда-то там, сказать, там на дачу на шашлык. Он сказал, кто будет из женщин? Я говорю, это и это, и это. Он говорит, а это люди, речь шла о женщинах на 10 лет его младше. Он сказал, ты что думаешь, мне интересно со старушками? Ему было 70, я сейчас не помню, 2 или 73, не помню сейчас. Я ему говорю...
И будет... никуда он не пошел, нет, в итоге, я так понимаю,
говорю,
да?
Я ему говорю, слушай, я говорю, будет это и это, а им там 62, например, 60, а ему 72. Он говорит, ну что мне со старушками там сидеть, я не понимаю, он говорит, это как-то меня удручает.
Так он остался дома, я правильно?
Удручает. Не нет, пошел он пошел, никуда. Он пошел к своим подружкам, которые его врачи, кстати говоря, но они также дружили с ним и гормонально, как мне представляется. Во всяком случае, он носил им букеты все время. Понятно? С ласковым взглядом. Ну слушай, ну почему? Ну он проводил ему осмотр хорошо, за ширмой. Хорошо. За ширмой. Он говорит, можно провести осмотр? И все. Слушай, подожди, мы сейчас говорим о чем? О тарифах.
Да,
о тарифах.
Кстати.
Мы хотим вырваться из...
Что же, мы,
вырваться из тенет, не побоюсь этого слова, из тенет государственного регулирования и обнаружить себя в полностью автономной жизни.
А у вас нет ощущения, что они до сих пор очень низкие, что все, что с нами происходит, тарифы? Это чудо. Да, вот это лампочки, свет, вот эта вода, незасоряющиеся унитазы, которые там вода куда-то уходит.
А ты знаешь, что для того, чтобы обеспечить ливинг, крестьянин в средние века работал в раз в 10 меньше, чем мы, кретины, работаем. Ты это знаешь или
как
нет?
Это?
Ну, давай посчитаем, давай. Значит, что делал крестьянин? Кроме того, что жрал водку.
Я жил, осторожно, я спасибо. Жила в крестьянской избе. Вы же помните, у меня период был прекрасный. С 13 до 15 лет. В Новгородской.
В Новгородской. А зачем?
В болоте.
А зачем? Кто тебя сослал?
Почему? У меня папа там, он опростился и решил жить как по Толстой. И там мы завели коз, там всяких кроликов. И я там, да, некоторое время жила, учился экстерном.
Что
да. Вот очень это... одна из самых прорывных в моем обучении.
Ускользнула.
Да, ну, был такой момент, да.
Я думал, что я ты была там...
Я прям косила траву.
Я думал, ты была там на полевых записях.
Металлостоги. Нет, я там полный цикл прожила 2 года. То есть как бы 2 цикла вот этих годичных.
Да.
Со скотинкой.
Папа простился. Ничего себе. Слушай, да. Подожди. Хорошо. У меня есть некая заметка о свободной любви и безнравственности в русской деревне. Можно я тебе добавить?
Мы же хотели про ливинг.
Сейчас мы про ливинг. Товарищи, ливинг откладывается. Я сначала о безнравственности. Значит, я читаю статью «Свободная любовь в русской деревне начала 20 века». А кто автор? Где автор? Почему такие подметные письма пишут без автора? Значит, это наверняка какая-то грязь.
Ему стыдно, он боится, что его достанут когтистые лапы.
Венецианов. Нет, Венецианов по другой части идет. Подожди, где же фамилия автора? Яндекс.Кошелек, пожалуйста, есть. Яндекс.Кошелек даже есть у этого человека, но у него нет фамилии. Это ужас. Но неважно. В этой подметной статье сказано, что весьма доступна была русская баба, деревенская. Этнограф Семенов Тяньшанская, не он, а она, считала, что любую бабу в деревне можно купить за подарки или деньги. Одна крестьянка наивно признавалась, это в 19 веке, товарищи, это было еще до нас с вами, прижила себе на горе сына и всего за пустяк за 10 яблок. То есть она отдалась за 10 яблок. А, значит, далее автор приводит случай Семенова Тяньшанская, когда караульный яблоневого сада 20 лет, господин, изнасиловал 13-летнюю девочку. Мать этой девочки примирилась с обидчиком за 3 рубля. А, значит, Энгельгардт утверждал, что это тоже в 19 веке, писатель и помещик, он был помещик, Энгельгард. Он утверждал, нравы деревенских баб и девок до невероятности просты. Деньги, какой-нибудь платок при известных обстоятельствах, лишь бы никто не знал, лишь бы все было шито-крыто. Так делают все. То есть, если никто не знает, то можно. И, ну, и какой-нибудь платок, какие-нибудь небольшие деньги, что-нибудь такое и так далее. Понятно?
Да, я не
знаю. Когда, ты опростилась.
Ерунда полная. Обманывали бедных женщин, головы морочили, а потом писали: ха-ха, какая дура за платок.
А, ты говоришь, женюсь.
Ну, и, они, нет, конечно, наверное, хотели.
Женюсь и платок.
Нет, вот тебе платок в знак серьезности моих
намерений. Женюсь. Они же просто
так любят, наверное, да. Думала она. А потом про них писали записки, значит, да. Фотографические, что они готовы, там, да, их распирают да. Желание, прям набрасываются. Только подойди, покажи им пяток яблока сразу же. Да,
десяток яблок. Нет, десяток яблок.
Десяток, в деревне там где падают, они не нужны никому даром, эти яблоки.
Ты хватанула, конечно. Да. Вот из села Крестовоздвиженское Рябинки Болховского уезда Орловской губернии быт. Богатый крестьянин Семин, 46 лет, имея болезненную жену, услал двух своих сыновей на шахты. Сам остался с двумя невестками. Сначала он подбивался к жене старшего сына Григория, а так как крестьянские женщины очень слабы к нарядам и имеют пристрастие к спиртным напиткам, то понятно, что свекр в скорости сошелся с невесткой. Далее он начал лабуниться, это глагол, к младшей, мы не знаем, что это значит лабуниться. Долго она не сдавалась, но впоследствии притеснения и подарков согласилась. Младшая невестка, заметив амуры свекра со старшей, привела свекровь в сарай во время их соития. Дело кончилось тем, что старухе муж купил синий кубовый сарафан, а каждая из невесток подарил по платку. Ну и так далее. Тут очень много разных примеров. Очень много разных примеров. Спасибо большое автору, которого и фамилию мы не знаем. Черт, что из боку бантик. Ну ладно. Хорошо. Возвращаемся к твоей жизни в деревне, когда ты опростилась.
Ну, где на ливинг, я, собственно, мы все свое время ну, там и тратили, чтобы обеспечить на дрова, там, снег раскидать, чтобы выйти было
на колодце. Ты считаешь, там, значит, Настя считает, что то, что с нами происходит, то, что нам дают электричество,
да.
То, что нам дают тепло, то, что нам дают воду, это чудо. Да. Чудо. И мы должны на коленях благодарить.
Да.
И цены за это смешные.
Предлагать побольше.
Смешные. Да. Поэтому Настя говорит, откройте какой-то еще кошелек, куда бы мы могли немножко давать денег. Потому что очевидно, что нам делают чудо практически за бесплатно. Вот, вот что говорит Настя. Правда, но это ее речь. Я не знаю, я в затруднении спрашиваю вас. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. У меня был прекрасный двухтарифный счетчик,
да.
Но благодаря чуду он сгорел, и я купил однотарифный подешевле. И теперь еще тарифы повышают, так что у нас чудо везде.
Просто. Ну, скажите, ну хорошо, но представьте себе, что вы живете, черт знает где и так далее. Куда-то уходит канализация, куда-то поступает, откуда-то течет вода. Разве это не чудо?
Это чудо, она же течет сверху и вниз стекает.
А как она к вам на 15 этаж сверху попадает, скажите, пожалуйста.
А насос? А-а-а! Настя, ох, Настя. Слушайте, Настя, давай этот разговор
продолжим. А гидроудар, который портит трубы?
Давай, знаешь, что с тобой? Давай, знаешь, что с тобой? Ты себе пометь, мы вернемся. Неделя будет пустая, все отдыхают, всем пофиг. Понятно, да? Одни остались мы с тобой да попы. Попы за монархию, а мы с тобой за ливинг поговорим, погутарим. Погутарим за ливинг. На этой неделе, может быть. Договорились? Поехали. Поехали.
Подъем в движении.
Ось дивись, Микола, які ж ти москали погані люди.
Республики Беларусь. Сегодня день независимости.
Сегодня день по-белорусски разговаривать. Давайте поздравим белорусов. Товарищи белорусы, мы вас поздравляем.
И не умеем говорить по-белорусски.
Мы не умеем говорить, но мы вас это самое витаем, щиро витаем. Все, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 3 июля.
Подъем.